Продолжаем нашу работу. Говорю для всех на запись. Стоит человек перепуганный. Мы человека 2-3 рассказали, что о нем здесь говорилось, тот, который за дверью. Алена, а что это ты, почему меня не пустила? Из-за меня, нет, ой, а что это ты говорила? Не... В общем, не передави поле, это что ты имела в виду? Знаете, если вы уже передаете значение слов, которые здесь были, хотя бы объясните человеку, в чем дело, да? Потому что там уже такие версии строятся, даже чуть ли не терзали. Все, на самом деле я объяснила человеку, что очень просто. Ну, действительно, если человек не видит, надо объяснить. Он говорит, я что, шумел? Нет, не шумел. Чем мешал? Мы здесь с вами в одной теофе, в одном огне, да? Мы как единое целое проживание. Он там в своих мыслях стоит. У него совершенно свои какие-то проживания в этот момент. Я это все фиксирую. Мешает ли так? Конечно, мешает. Если Виталию мешали цветы, которые не поставили в воду, и цветы плакали, потому что они умирали, он наглянулся и говорит, да я думаю, что меня все время отвлекает, когда вы сообразите, что цветы тоже живые, или заберите их подальше, или в воду поставьте. Ну вот во мне обостренное проживание, естественно так. Поэтому, пожалуйста, чтобы не было недомолвок, и потом он говорит, ты меня не пустила, или ты... Ну ладно, в такой беседе ученической это нормально. Не я не пускаю, не я делаю. В огне владыки. Я бы сама никогда в жизни не устроила бы тут. Я вообще мирный человек, да? Если бы владыка мне не... этот огонь не напрессовал, да, который я должна выразить, я никогда бы никогда ничего так вот по-своему, по-человечески не проявила. Поэтому, пожалуйста, это для вас учеба, это ситуация наглядная, для человека учеба. И тоже относитесь к этому не личностно, а именно ученически. Если что-то происходит, значит, нужно осознать причины, механизм и дальше действовать по-другому. Все, он спросил мне, что нужно было просто отойти, ну да, все, как просто. Никаких других требований нет. А приходить на то, чтобы 2 часа добыть, и тоже то же самое объяснила, что у нас нету такого принципа, что ты прошел у одного ведущего и добрать там у другого. Есть принцип 50% плюс один по уважительной причине. Все. Взял 50% плюс один, синтез есть. А так это собирательство, ну, просто тоже человек не знал, тоже надо было объяснить. Я не знаю, на какой круг он ходит, где он это, но, видимо, не до конца сложил, не до конца услышал. Так что ничего личного, я лично, индивидуально всех люблю, приветствую и всячески готова помогать, да? Но существуют какие-то правила, которые, если уж мы работаем серьезно, обязательно должны ученика простроить и поставить на место, если по-другому не получается. Правильно? Иначе здесь делать нам нечего, потому что это будет кружок самодеятельности. Ладненько, продолжаем нашу работу. У нас
интересная практика и интересная тема впереди. Вот мы с вами постепенно рассматриваем методики работы логического управления. Как там можно конкретно складывать ситуацию, как там желательно проявиться, какими своими свойствами мы усиляем нашу логоичность, какими мы можем помешать. И, соответственно, исходя из этого, ну, мы не можем рассмотреть все методики, но мы можем увидеть, как главные процессы логического управления происходят. Вот что касается событийных, внешних, мы рассмотрели в конкретной сфере, да. Что касается взаимодействия с логосами, мы тоже увидели, каким нужно быть, чтобы проявить логичность, как с ними общаться. А теперь такой момент. Мы с вами изучали, что у нас в книге жизни записаны какие-то параметры, которые мы должны проявить, точнее не в книге жизни, а в логической, какие-то события, которые с нами должны случиться. Да? То, что мы нарабатывали своим восхождением в предыдущие этапы, оно формирует наше будущее. И вот как это будущее проявляется здесь в настоящем? Книга, она существует. И она в огне существует. Но наше тело же существует отдельно. Это же книга не в нас находится. Через какой механизм вот эти сложившиеся условия проявляются в нашей жизни? И вот здесь мы подходим к такому понятию, как указы. Указы логического управления, они Это не тот указ Саммита Галактики, который мы когда-то изучали, который идет на начало новой эпохи, на какие-то серьезные события, когда, я не знаю, делали мы эту практику или нет, прямо виден был большой указ, большую печать, то есть как документ на утверждение чего-либо. Нет, здесь имеется в виду указы как подразделы нашей логической книги каждого из нас. То есть складывается какое-то событие. И из книги, из логической книги выделяется та капелька огня, которая несет следующий этап развития нашей жизни. И мы воспринимаем эту капельку огня через сердце, а внешне ее, чтобы расшифровать, можно посмотреть в качестве указа. То есть из логической книги достается указ, который очень важно успеть поймать. Называется. Здесь такая особенность. Дело в том, что он стремится, эта капля огня стремится сразу же в сердце усвоиться, потому что это ее конечная цель. И здесь в практике мы разворачиваем из книги, ну точнее она сама проявляет тот указ, тот последний указ, который нас касается. В принципе, конечно, это в достаточной степени учебная ситуация, поэтому что-то, что для вас слишком большое значение имеет, там очень серьезно, вам не покажут. Хотя, может, и покажут, так, гарантий никаких нет. Но вообще-то эти указы происходят практически там каждый день и по нескольку раз в день. Потому что мы постоянно... Чем быстрее восходишь, тем быстрее они проявляются. И проявится какой-то последний указ. Наша задача тут же зафиксировать его взглядом, чтобы он быстренько не усвоился, взять в руки, мысленно книгу отправить на место в логическое отправление, а этот указ попробовать расшифровать, попробовать почитать. Мы с вами много уже раз этим занимались, принципы все те же самые, то есть если текст незнакомый, переводим, если даже, скорее всего, должны в принципе научиться отдавать. Если перевести не смогли, разворачиваем голограмму и смотрим, как бы, какое будущее у нас формируется сегодня? Что, какие обстоятельства извне на этот огонь должны притянуться? А работают эти указы так, как формируется будущее, откуда? Когда вы в сердце впитали этот огонь, это называется, что-то пришло. Знаете, так вот, жил-жил, зато и прожил, какая-то новая сердечная насыщенность. Я ехала домой, душа была полна неясным для того, каким-то новым счастьем. Женский указ. И вот в этом смысле, если оно неясное для того, значит вы не знаете, какая ситуация грядет. Если вы сможете его расшифровать, то вооружен, да, то есть нет, предупрежден, значит вооружен. По крайней мере, вы знаете, к чему готовиться. И на этот огонь, который у вас в сердце, вы его эманируете, на него по подобию притягиваются соответствующие обстоятельства. То есть пришел приказ вам что-либо осуществить, ну какой-то, ну, не знаю, переехать в другой город. Вас начинает внутри какой-то процесс, вы проживаете, что тут вам не то, вас куда-то тянет, вы начинаете о чем-то думать, и на этот огонь начинают притягиваться соответствующие обстоятельства. Вы начинаете то ли слышать от знакомых, что там что-то в другом городе, то ли мысли о работе приходят, и обстоятельства на этот огонь соответствующие притягиваются. Потом вас, допустим, вас приглашают на другую работу в другой город, а вы знаете, что ой, да я к этому готовился уже давным-давно, на самом-то деле. Потому что это все этим огнем уже было записано и простроено. Например, я знаю, ученик рассказывает, что он переехал вообще там в другое государство, ему говорит, что я об этом знал за полгода, что я переезжаю. Вообще ни о чем, ничто не показывало мне. Но я настолько был уверен, я все делал, исходя из того, что я переезжаю. То есть всю внешнюю жизнь. Почему? Вот он настолько хорошо как бы проживал это, расшифровывал, что он был уверен, что обстоятельства притянутся. Ну это, исходя из этого, изменись сам, и тысячи изменятся, да, и все вокруг изменится. Если вы внутри проживаете этот огонь, обстоятельства все равно притягиваются по подобию. Главное, какой огонь проживаете. Ну вот первый этап, мы посмотрим, каждый прочитает из вас ваш указ, который касается вашей сегодняшней ситуации. И дальше мы сделаем интересный момент, мы не впитаем этот указ в сердце, А попробуем выделить из сердца несколько капель огня, которые связаны с этим указом по подобию. То есть, как это происходит? На каждую ситуацию у нас из книги выделяется следующий указ. Но он же связан со всеми предыдущими, да? Он же не сам по себе. Это только если начинается совсем новая большая ситуация, он появляется первым. А так вы смотрите, чтобы увидеть в целом ситуацию, вы смотрите, там около 4 капель, допустим, проявится, ну, не больше 4. И вы смотрите, по какой капле больше притягивается это. Значит, первая капелька разворачивается тоже в указ. Что в этом написано? С чем это связано в первую очередь? Смотрите. Вторая, ко второму указу, какому больше притягивается. Во вторую очередь ситуация. Вот вы сейчас, может быть, видите, это слишком объемно. Поймите, логическое правление действует конкретно. Там не будет описание большое, там будет какая-то конкретика, может быть, вам вообще не ясная для начала, да? И чтобы связать, к чему это имеет отношение, вам необходимо достать несколько следующих или предыдущих указов. И тогда, связав воедино, вот все 4 вы расшифровываете, вы складываете некое общее видение, какая ситуация в целом формируется. Да? Вот часто у нас, может быть, и даже сложно бывает прочесть и расшифровать, что мы очень многое требуем от этого текста. Нам кажется, что это прямо специально для нас написано, чтобы мы почитали, чтобы нам все стало понятно. Нет, это, если можно так выразиться, техническая документация. Это указы, которые для нашего сердца, для простройки ситуации. Они не созданы для того, чтобы мы их хорошо понимали своим разумом. Это мы должны постараться их расшифровать так, чтобы увидеть из этого теофу. Теофа семерка, а сердце это пятерка. Да? Там отдельные какие-то фрагменты, насыщенность, который потом притягивает всю теофу в целом. Так вот, расшифровав эту ситуацию в целом, увидев, соответственно, мы видим, к чему нам готовится в ближайшее время, то есть прогнозируем наше будущее. Это тренинговая тоже практика, можно ее делать сколько хотите, каждый день по 100 раз, только видение и процессы чтения будут развиваться. Это ваши указы, поэтому вы ничего тут не нарушаете. Естественно, потом все эти капли все равно выпитываете. Это остается вашим. Только вы расшифровали, с чем это связано. И с одной стороны, можно это воспринимать как некое развлечение, а с другой стороны, это работа на присутствиях. Она очень хорошо, как тренировочка, развивает нас. Поэтому не только общение с владыками, что мы делаем там ежедневно, ну, желательно делать, ну и вот такие вот тренинги, их можно использовать для собственного развития. И для потом более серьезных работ на присутствие. Вот пока тренинги, да, ничего. Сделал, не сделал, твои проблемы. А вот когда тебе серьезно надо уже что-то будет прочитать, это даже желательно уже уметь читать, чтобы разобраться в этом случае, что там написано. И 7-е подразделение у нас называется тренинг теофа в доме. Фактически вот это подразделение собирает подобные тренинги для того, чтобы простроить возможности, организовать такое веселое, увлекательное восхождение. Это не единственные тренинги, которые могут быть. Могут быть еще многие разные. Можно им самим разрабатывать. Единственное, что обязательно убеждать у владык соответствующих, у владык ведущих, у владык логического управления, но обязательно будет коммуникация. Если это для вас группа. Ой, то есть если это для вас тренинг. Если для группы, то у ведущих не утверждаете, только кутку мифай, ну и логического управления. Поэтому все, что вы сможете в этом смысле интересного разработать, можете опробовать на группах. И вот это вот и будут новые какие-то стяжания, новое сложение. Тем словом, что это называется тренинг, это несет легкий оттенок несерьезности, да? Учебности ситуации. Поэтому даже если вы что-то там не очень правильно делаете, или это все в режиме учебы вам автоматически не учитывается, просто сжигается. Нельзя повлиять, потому что как-то очень сильно. Да? А научиться сильно можно благодаря этому.
Так. Что еще? Ну, и еще, что эти практики, они очень хорошо тело воспитывают, веру тела.
То есть, когда тело ваше знает, что это действует, что это работает, то вы верите не только разуму, но и само тело вам подсказывает. Да? Вообще, видение и слышание очень сильно зависит от веры, мы говорили об этом. И часто человек не видит только потому, что не верит, а поверить не может только потому, что тело не проживает. А как вот этот замкнутый круг разорвать? Разрабатывается чувствительность тела именно тренировочкой. А потом он вдруг начинает что-то проживать и, соответственно, начинает в это верить. То есть идет подтверждение своим собственным опытом. Поэтому это вот в преддверии 15-го синтеза, когда у нас будет теофана в присутствии такая плотная, ну, развивает наши тела. А вера – это великий разум, это 14-й синтез. Подходим к разуму, да? Готовимся со всех сторон. Так, соответственно, сейчас начнем работать, и вы увидите, что то, что вы читаете, оно с одной стороны отражает ваше восприятие, то есть воображение включается, но с другой стороны существует как отдельная объективная реальность. Не ждите, что это всегда будет подтверждением ваших мыслей. Чем более реально вы читаете, тем более неожиданные вещи вы можете прочитать. И вот здесь важно, ну вы же когда на физике что-то читаете, вы же не начинаете не верить своим глазам, да? Ой, это неправда, то, что тут написано. Нет, вы начинаете просто анализировать, да, что, почему и как. И там делаете то же самое. Если вы включаете критичность во время чтения, иногда мешаете сами себе читать, то есть разум блокирует. Постарайтесь сначала прочитать, а потом увидеть, что это, и понять, с чем это связано. При этом интереснейшие случаются расшифровки многоходовые, которые никогда бы не случились, если бы вы не доверяли тому, что написано. Потому что вот так вот линейно разумом это не берется. Там же не существует линейности, там получается сколькимерность? 13 плюс 3, 16-мерность. Да? Вот 16-мерность, как можно воспринять по аналогии с физическими событиями те события? Там совершенно другая логическая логика. И увидеть хотя бы фрагмент, объем этой ситуации такова, какова она есть, потом это включает осознание той мерности. Вместо того, чтобы перестраивать те события на наши более привычные, планетарные, да, не очень понятные. То есть, к чему я заговорю? Вам может прийти указ, содержащий информацию вообще из какого-то предыдущего воплощения, которое в логической книге в данный момент активно. Оно сейчас работает, да? И вы можете не знать физически, с чем это связано. Но внутренне логически это сейчас главное для вас событие.
Вот, чтобы вот так вот мы это рассматривали. Так, практика. Тем, кто устал и мучается, что надо все время видеть, можете уже расслабиться и просто видеть. Уже можно не стараться. Стараться можно, нужно было до этого. На 13-м уже можно просто так видеть. Все, практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 32 лицами или синтез 16 лицами. И 16-ричным синтезом саммита галактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и фаи единого проявления. И проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале дома фа от саммита галактики, пред ними. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаин, возжигаемся их огнем. И в этом огне синтезируемся с фа от саммита галактики.
всей группой проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии, синтезируемся с фаоцом метагалактики, возжигаемся его огнем, синтезируемся с хум фаоца метагалактики, стяжаем и возжигаемся фа изначальным огнем, насыщая этим огнем наши сердца, наши тела и эманируя этот огонь из нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками логоического правления фа Эоаном и Антуанеттой и возжигаемся их огнем. И в этом огне, в синтезе с фа-владыками Эоаном и Антуанеттой, мы переходим всей группой в зал логоических книг логоического правления фа и становимся в центре зала. Становимся пошире, чтобы было свободное место между нами. Мы в этом зале уже были, когда отдавали логические книги. Смотрим, стеллажик знакомый нам справа стоит. Если вы запоминали, где стоит ваша книга или как она выглядит, какого цвета, можете посмотреть. Она вам, в принципе, подмигнет огнем. Знаете, бывает такое, на ваш огонь она обязательно ответит. И вы увидите, сверкнет огнем. Это ваше. Далее, синтезируемся с фа-владыкой Эоаном, одним фа-владыкой, возжигаемся его огнем, и в огне фа-владыки Эоана утверждаем, что логоическая книга каждого из нас приходит к нам. И смотрим, что происходит. Притянулись книги, зафиксировали перед вами их. Можете взять книгу в руки, или просто она перед вами фиксируется в огне. Далее, в огне фа-владыки Эоана и держа перед собой книгу логоическую, мы синтезируемся с фа-владычицей Антуанеттой. Возжигаемся ее огнем и направляем огонь фа-владычицы Антуанетты на нашу логоическую книгу, синтезируя огонь владыки Эоана и владычицы Антуанетты в логоической книге внутри и утверждая, что из логоической книги выходит последний указ, который формируется для нас. И смотрим. В этом огне, чем сильнее огонь владык вы возжигаетесь и формируетесь, тем больше проявляется листочек над книгой. Теперь ваша задача глазами в него, его зафиксировать и утвердить, что он стоит только перед вами и никуда не двигается. Далее книжечку отпускаем, кто держал, берем листочек указа в руки и мысленно утверждаем, что книга назад на полку возвращается. Есть. Держим перед вами текст указа, направляйте на него огонь и читайте. Можете просить сделать крупнее, можно выделить главные слова, можно перевести или представить в виде голограммы. Это уже возможности каждого из вас. Читаем указ логической книги. пробуем расшифровать, с какой именно ситуацией это связано, ну или, по крайней мере, осознать наиболее полно, о чем идет речь в этом указе. Теперь синтезируемся с Фа владыкой Эоаном, вмещаем его огонь в наше сердце, сквозь наше сердце отдаем огонь Фа владычице Антуанетте и синтезируемся с Фа владычицей Антуанеттой, возжигаемся ее огнем и направляем ее огонь в наше сердце и далее владыки. И в синтезе огня Фа владыки и Фа владычицы логаического правления Фа просим к этому указу вывести три указа ситуации, связанных с этим текстом. И перед вами разворачивается дополнительно три листочка. Они уже никуда не денутся. Они перед вами. И тот, который был первым, становится рядом с ними. Теперь посмотрите, в каком порядке они притянутся. К первому указу, какой из листочков становится рядом, чтобы они сами выстроились. И теперь зафиксировали в огне последовательность. Как им? Можете отпустить, они сами простроятся, как им удобно. В огне Фа владыки Эоана и Фа владычицы Антуанетты переводим этот огонь на эти четыре листа и просим связать их вместе, чтобы развернулась единая ситуация или фрагмент ситуации. Вот теперь сначала по отдельности почитайте эти листочки. Здесь должны быть уже знакомые вам по сердцу какие-то ситуации, то, что уже у вас происходит. А далее, когда прочитаете, расшифруете по отдельности, сложите в целом голограмму ситуации. Каждый в своем темпе работайте. Возжигайте сильнее огнем магнита владыки и владычицы для того, чтобы синтезировать все эти указы на последнем этапе уже вместе и увидеть в целом голограмму ситуации. Иначе ситуация будет фрагментарная. Бывает такое, что вы когда начали синтезировать, может проявиться какой-то еще один указ на огонь синтеза. То, что не хватает, еще проявится из вашего сердца. Смотрите индивидуально, как у вас происходит.
Так, в целом голограмму вы видите, как она развивается. А теперь попробуйте, если вас что-то не устраивает в этом развитии событий, попросите у Фа-Отца Метагалактики огня на изменение этой ситуации. И направьте огонь Фа-Отца Метагалактики на эту голограмму. Соответственно, конечно, если он позволит и разрешит, да, если он даст этот огонь. Если вас все устраивает, попросите огонь на усиление ситуации. Если ситуацию не надо усиливать, просто смотрите, как она развивается, и стабилизируйте ее огнем. Можете попробовать довести до совершенства эту ситуацию, так, чтобы по сердцу она была для вас оптимальная. Владыка Эоан комментирует, что хорошо работает группа. Огонь настоящий, логоический, хороший огонь. Заканчиваем работу с голограммой. Простроили, зафиксировали все, что у вас сложилось по возможности, близким к совершенству. И далее эту картиночку в целом впитывайте в ваше сердце. Это насыщенность сердца в любом случае. И ситуация завершается таким образом. Фа, огнем Фа владыки Эоанна и Фа владычицы Антуанетты логического правления Фа растворяете новый указ и все указы, которые вы достали из сердца, как насыщенность вашего сердца. И выравниваете все накопления, все проживания, стабилизируете. При этом можете прожить новую насыщенность сердца, если вы поработали с ситуацией, если она изменилась. И мы синтезируемся с фа-владыками Эоанном Антуанеттой. Выходим из зала логоического. И проявляемся в зале Фа-Отца Метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем. И в огне Фа-Отца Метагалактики просим стабилизировать наше сердце в новом огне новой сформированной ситуации, чтобы ваше сердце адаптировалось. И направляем огонь Фа-Отца Метагалактики, впитываем его в сердце, уравновешиваем все наши накопления и все преобразования. В огне и воле Фа-Отца Метагалактики в нас. И в этом огне мы благодарим Фа-владык Эоан, Фа-отца Метагалактики, благодарим Фа-владыку Тхуми и Фаин, Фа-владык Эоана и Антуанетту. Возвращаемся в физическое присутствие, все стяженное, возожженное, эманируем. Дом Фа-отца Метагалактики,
28 дом Фа и дома Фа Отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Ну вот уже там, в самом конце, когда ситуации работали, интересное было проживание, знаете, в целом такое, что группа перестала мучаться этим процессом. Вы знаете, как-то вот все уже спокойно сидят себе и работают. И в целом вроде интересно работают, и нет вот того напряжения. Да? То есть вот зафиксировали, все нормально. Так что ура, добились, по крайней мере, в синтезе группы. Случилось, свершилось.
Смотрите,
вот здесь можно. Все так просто. Так что я вас поздравляю с этим. Я, конечно, не могу индивидуально за каждого, да, вот в целом проживание группы такое. Так, все, с тренингами на этом синтезе мы разобрались. Теперь, в общем-то, тексты, которые, тех тренингов, которые были у Виталия, они есть. Основа та же самая, индивидуально, что происходило в нашей именно группе, можете слушать на аудиодиске, да. То есть, как бы, основа действий такая же, мыслеобраз целый, в целом тренинга. А вот подробности какие были, насколько они вам нужны, у вас в группе, в той, которой вы будете заниматься, будут другие подробности, да, скажем так, индивидуально, соответственно, третьи подробности. Так, далее переходим к теме. На сегодняшний день последняя у нас тема. Ну, наверное, еще не последняя. Да. Остановили меня. Еще, возможно, иерархический синтез там будет, потому что как раз и листочек, и по горлу остановили одновременно. А, значит, тема — структура логоса. Итак, чтобы во что-то восходить, нужно знать, как оно строится, хотя бы принципиально. Хотя изучать строение логоса — это довольно, скажем так, самоуверенное занятие. Но с другой стороны, расшифровка некая в нашем ученичестве для учеников была дана. То есть нельзя сказать, что это в полном смысле слова структура логоса. Это какие-то основные отдельные проявления его работы, которые помогают нам увидеть, как логос строит внешнюю ситуацию для планеты, для глобуса, и как нам вырастить логоса внутри нас. Так, скоро начнет темнеть, да? Надо будет свет включить. Ладненько. Значит, логос — это то, что находится вокруг глобуса и вокруг планеты. Вот если взять нашу планету, то она, допустим, вот такая. А логос планеты Земля находится вот так. Планета. А это логос планеты. Вот это все пространство — это то, что у логоса внутри. Да? Это внутреннее строение логоса. А для планеты — это то, что вовне. И формируя какие-то ситуации, логос складывает их внутри себя, а для планеты это является внешними ситуациями. То же самое и для логоса глобуса. И вот необходимо увидеть разницу. Дело в том, что отец всегда фиксируется на внутреннее, на нашу точку ум. Да? Это проявленность отца. А логос всегда фиксируется на внешнее, на внешнюю ситуацию. И когда мы вступаем в контакт с логосом, обязательно проживание, ну, огонь логоса все равно проживается внутри, но обязательно некое внешнее проживание на то, что идет логическое взаимодействие. И когда мы сейчас заходим в первой области проявления, я сейчас буду о ней говорить, значит, когда идет от отца огонь, мы воспринимаем его внутри, через точку хум, или от владыки кутхуми, огонь синтеза, да, и я начинаю его расшифровывать. Я, расшифровывая, обязательно проявляю его вовне, говорю что-то, для того, чтобы он вовне как-то зафиксировался. И вот все эти слова, которые из огня расшифровываются, для того, чтобы они вовне зафиксировались, они обязательно сначала доходят к логосу, а потом вот таким вот движением возвращаются обратно. То есть все, что происходит вовне нас, сначала фиксируется на логоса соответствующего, а потом в его уже эманациях и в его огне возвращается нам, как внешняя ситуация нашей жизни. Ну, понятно, что это происходит одномоментно буквально, то есть это происходит постоянно, и то, что это фиксируется на границах, это не значит, что только здесь идет фиксация. Проходя полностью, это, эти слова, это проявление любое внешнее насыщается логическими обстоятельствами и логическим огнем. Вот поначалу, может, немножечко будет сложно, потом дальше вы увидите, как это разворачивается. И первая область логоса называется звуковая. Область проявления логоса называется звуковая. Логос – это вообще проявленное слово Отца. Да? Вначале было слово, слово было логос. Либо, как мы сейчас говорим, и Теофа проявила слово. Значит, этот процесс проявления слова Отца, он происходит по восьми позициям. Мы знаем, слово Отца состоит из огонь, дух, свет, энергия. Да? И для логоса звук является не просто вибрацией, это физическая вибрация. Вот то, что мы говорим, звуковая волна, она как бы представляет из себя вибрацию, она отражается от стенок, это форма. А для логоса звук – это все восемь этих позиций. И огонь, дух, свет, энергия, и форма, и содержание, и огнеобраз. То есть все эти позиции записаны в слове Отца, и доходя до логоса, он фиксирует, насколько каждое наше слово насыщено огнем. Духа, какой именно огонь несет, какой дух оно несет, какой свет несет. И все, что мы делаем, это фактически, ну то есть все наши внешние проявления, они в первую очередь соотносятся с логосом. И затем, почему мы говорим, что речь простраивает жизнь? Потому что логос фиксирует все, что мы говорим, и этим огнем, этими эманациями складывает для нас, соответственно, нашу ситуацию. Да? То есть сказали вы какое-то одно слово, вот если по-простому, да? Какая-то фраза. В первую очередь расшифровывается огонь, до логоса доходит огонь. Вот это вот движение характерное, мы потом его будем называть, оно называется движение углом. Это означает, что сначала это не напрямую дается нам, а сначала это формируется как предупредительная некая ситуация, нам дается возможность осознать то, что идет вслед за нашим словом, то есть некое проживание, а потом напрямую фиксируется как внешнее действие. И тот огонь, который заложен в слове Отца, насколько он качественный, насколько он сильный, он простраивает дальнейшие наши события, записывается, соответственно, в логическую книгу. Нельзя сказать, что кто-то нам специально что-то простраивает. Вот все наши действия простраивают те дальнейшие действия, которые с нами случаются, как и наши слова. Дальше, в этой фразе содержится какой-то дух. Следующее, дух. И звуковая область строится либо таким углом, либо по форме, она похожа бывает на ромашку. То есть может вот так вот еще строиться. То есть здесь дух. Здесь свет. Фиксация логоса происходит в том, что он охватывает всю полноту планетарных обстоятельств, если мы говорим о логосе планеты. Почему? Помните, какой-то был фильм «Эффект бабочки», кажется? Что-то произошло в одном месте, влияет на всех. Поменялась какая-то мелочь, все меняется абсолютно. Вот это действие через логоса. Вы что-то вложили новое, что-то осознали, это проходит, это тут же знает логос, это влияет на все-все обстоятельства, которые складываются. Поэтому Стяжал один, могут все. Поэтому взошел один, в дальнейшем путь открыт. Вот чисто внешне, исходя из этих принципов, это работа логическая. Дальше. В этих словах есть какой-то ответ. Есть какой-то, есть какая-то энергия. Дальше. Допустим, есть какой-то огнеобраз. Есть какая-то форма, какое-то содержание, но вот, допустим, поля нет, да? Ну, вот такой примерчик возьмем. То есть, есть все составляющие. Чем больше составляющих, тем более качественное слово отца, тем больше оно имеет возможности сразу же проявиться во внешней ситуации. Допустим, у вас нету поля. Что значит нету поля? Это значит, все, что вы сделали и сказали, это имеет логическую силу, но до конца на физике не зафиксировалось. Логос это, как проявляется логос? Он сказал, и все вокруг простроилось. Да? Он созидает своим словом. Вот если вы до конца смогли бы проявить все это, то фактически вы сказали, и ваше слово тут же реализуется. Ну, бывает такое, не успел подумать, как получилось, да? Вот это вот логоичность. Если не хватает поля, это означает, что это дошло до содержания, расшифровалось, а в поле физики это еще не зафиксировалось. То есть не хватило каких-то вас составляющих, ну, энергетических или каких-то других, чтобы это зафиксировалось как данное. А если вдруг у вас не хватает содержания в слове, то есть, знаете, есть люди, которые говорят с огнем, правильно, вдохновенно, и в принципе все складывается, но ты не до конца вообще-то улавливаешь, о чем речь. Бывают такие моменты. И тут либо ты не можешь расшифровать это содержание, либо человек не до конца сам расшифровал содержание. Ну вот вы знаете, когда сам хорошо что-то осознал, ты легко передаешь другим. Если сам не до конца осознал, ты вроде бы и говоришь, и в огне, и говоришь, и говоришь, и содержание не складывается, да? Ну что ж такое? И вот это означает, что не хватает вот этой составляющей. Соответственно, условия, которые ты формируешь, не до конца могут проявляться, потому что тебе еще нужно осознать содержание, чтобы потом это сказать. Вот эта первая область, звуковая, она самая распространенная, ну, то есть как, самая главная. Мы будем по мере возрастания смотреть области. Эта область влияет абсолютно на всех. И это главное, чем работает логос. Логос работает голосом, работает звуком. Только для логоса звук – это не произношение, не та форма, а это насыщенное слово всеми этими восьми параметрами. Потому что голос логоса, он несет и звучание, и эманацию духа, эманацию огня, и содержание, он передает все слово отца в полноте. Именно потому оно является созидающим. Так вот, не хватает содержания, ну понятно, да, вот у нас, по-моему, Горбачев говорил вот подобным образом. Вот его слушали все очень внимательно, и зажигал он вроде бы, а потом никак не могли понять, о чем он. Да? Он все там о каких-то процессах консенсуса, перестройки и так далее. Там, вот как бы о содержании трудно уловить. Примерно понятно, ну а конкретно не ясно. Вот такая, это такая особенность, особенность его мышления. Мышление, да? Такое вот свойство. Ладненько, вспомнился что-то. Это он в Лагайском правлении. Привет, передаю. Все-таки должное занимал человек, работал. Ну, и сейчас работает, наверное. Так, по форме. Когда у нас не хватает формы, это означает, что ну, говорит человек, а вот лучше бы он помолчал. Знаете, такое бывает. Вот он и старается что-то вдохновенно сказать, а оформить это не может. Да, вот иногда это такое мучительное качество, когда человек не может высказать свою мысль. И ты с ним вместе мучаешься. Вот он, ну уже скажи, что ты хочешь. Да? То есть не хватает формы, внешней проявленности. Форма – это синархия, троечка. То есть прояви это так, чтобы все это увидели. И в таком случае, естественно, что даже нет, если нет формы, до содержания дойти слушающий уже не имеет никакой возможности. Он вместе с ним, сопереживая с этим человеком, старается оформить хотя бы этот огонь, который пришел. И когда не хватает формы, это еще такое явление, как, допустим, вот если в стихосложении не хватает формы, то человек не может быть поэтом. Да? У него есть все, он не может это оформить соответствующим ритмом. Но это отдельная область, это гораздо сложнее. Почему сложнее быть поэтом, чем литератором, допустим? Тут ты просто предложение сказал, точно выразил свою мысль. А там для того, чтобы была точность, должна быть точность формы, а не точность содержания. Поэтому это совершенно другие требования. И многие, кто этим не занимается, они не могут понять поэзию. Они говорят, что вообще зачем? Ну что за глупость, чтобы словари вплывались, да? Ну скажи просто, как, что ты по этому поводу думаешь? Какая разница, в рифму или не в рифму? А вот точность формы, она дает дополнительную точность лаконичности. Знаете, она усиливает изнутри. Поэтому там в Советском Союзе учили не важно, не главная форма, главное содержание. Да? Была такая бредовая идея, потому что содержание и форма, они связаны, они не могут быть отделены друг от друга. Если ты придал там той же самой мысли другую форму, это уже другое содержание включается. Заменил одно слово на другое, почему муки вдохновения творчества ищут точную форму, и уже совсем другое звучание, совсем другое содержание в этом, и другой отклик сердца на это получается, совершенно другой. Поэтому, когда там такие какие-то самодеятельные стихи пишут, иногда так это по сердцу прямо так вот, потому что человек старается что-то оформить, но особо не придает значения форме, и там он не слышит, что у него два раза в рифму, третий раз вообще не в попад, да? То есть вот такое вот фривольное отношение, если уж берешься за эту форму, ну сделай уже как положено, да? Ну чтобы какой-то ритм соблюдался, чтобы как-то ну хотя бы немножко было приемлемо, потому что ну это око слушает, да? Это он потом возвращает. То есть делая, ученик, когда берется за что угодно, за что любое действие, он все равно старается профессионально это сделать, более или менее. Из уважения к себе, к владыкам и к логосу, который все это проживает внутри себя. Это, знаете, у нас был вариант, когда сначала там ученики, они старались или на темы синтеза, что-то показать, или сценку, или что-то такое. Ну, давно это еще было. Или свои способности проявить, там, пили, что-то такое. Вот. И все бы нормально, пока Виталий рассказывает. Я сидел, и вдруг я осознал, что на это смотрят владыки. Я тут же попросил прощения, я прекратил все это. Ну, потому что действительно, да, то есть как бы, они, конечно, милосердны, да, но не стоит вот таким вот такие испытания устраивать. Поэтому, делая что-либо, мы стараемся делать это профессионально. Либо научиться потом делать, либо не делать вообще, чтобы не быть посмешищем в этом отношении. Ну и как бороться с неумением оформить свою мысль? Иногда бывает так, что человек говорит свободно, а потом записать, и он раз и останавливается. А как записать, это не знаю. И, то есть другие требования к форме, да? И ты у него спрашиваешь, ну а что ты хотел сказать? Он тебе раз это и снова говорит. Да? Ты говоришь, ну вот пиши. Он говорит, что писать? Ну вот это ты сказал, пиши. Как это писать? Вот. То есть часто у людей либо при выступлении какая-то бывает запинка, потому что они начинают человека отслеживать форму. Вместо того, чтобы в синтезе форму, содержание, огонь. Ну говори, да, рот открывай и говори, что ты хотел сказать. Тебя все слушают. И вот тогда это происходит естественно. То есть форма всегда неотделима ни от содержания, ни от огнеобраза, в которой она записана. Только тогда она является естественной, невымученной. А если говорить о поэзии, точно так же есть стихи, как же они называются, но не такие...
Белый стих.
Специальные, знаете, как они эстетские, что ли. То есть они вымученные такие, они не несут содержания, они для красивости сложены. Когда мы встречали, представьте, она страшнейшая вообще. Это все ради формы. Ну, формализм, кстати, движение течения было там в 20-х годах. Да? Вот, если помните, там набор слов, который красиво звучит и который не имеет вообще никакого содержания. То есть вот это формальное искусство, которое фиксируется на форме. Почему потом это стали осуждать, как буржуазные идеологические движения и так далее. Потому что, ну, в принципе, правильно, это заводит человека в тупик. Это отделяет содержание от формы, акцентируется только на форме. Но это как крайний вариант формализма. А есть стихи, которые не несут огня, не несут... Вот обычно этим страдают звезды нашей эстрады, да? Либо начинающие поэты, которые хотят, чтобы было очень красиво. Они не обращают внимания на точность сути, которая вложена в стих, а обращают внимание на саму форму. И там вот начинаются какие-то красивости, описания, все это. А за сердце совершенно не трогаешь, отзвука нет, огня в этом нет. Потому что форма доминирует над всем остальным, фактически не проявляет слово отца, которое должно быть заложено. Чем сильнее отклик в сердце получает слово, тем более аналогическое. И вот нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да? И вот в этом смысле, вот фраза коротенькая, просто сказал, не знаем, как отзовется, да? А не дано предугадать уже совершенно другой эффект. Проживание другое, да? Какая-то в этом есть законченность. Законченность – это означает законченность формы, которая непосредственно фиксируется на поле. Значит, вот эти... А почему стихотворные формы? Часто станцы звучат как белый стих, но все равно ритмический стих. Потому что вот эта ритмика означает как раз проявленность формы. И когда мы слышим на присутствиях станцию, кстати говоря, тексты, которые вы читаете, если вы их читаете в форме станц, это вообще высшее проявление, самое такое ценное и наиболее сильное для книг на присутствиях. Так вот, станцы, они передают ритмику организации материи через слово отца. Вот это то, о чем я говорила, да? Вот это получилась станция. То есть, когда правильно и быстро расшифровываешь шаблон, фактически синтез ведется такой формой, как станция. И когда это говорят, то Виталий говорит: ну ладно, потом на записи послушайте. Мы говорим: ну повторите, пожалуйста. Я не могу это повторить, да? Это неповторяемо. Так что, ладненько, логическое правление работает с Д, поэтому это неописуемо, да? Сказал пес, глядя на баобаб. Это неповторяемо. Чтобы вы не были такими серьезными, да? Ну немножечко расслабьтесь. Почему важно расслабиться? Тема важная. Важные темы не входят в напряженное тело. Да? Вам нужно играть, играть с мыслями. Тогда у меня будет эта задача. Ладненько. В общем, мы видели, если нет формы. Если нет огнеобраза, это вообще не оформленный огонь. Это идет такой поток неизвестно чего. Ты понимаешь, что для человека это очень важно. И хотелось бы его даже выслушать. Но этот огнеобраз ты не можешь взять просто потому, что он не оформлен. И вот огонь, и дух, и свет, энергия в этом бурлит, прожить это невозможно. Вот это такие крайние варианты. Детки, когда только учатся еще говорить, да, они же там кричат, что-то проявляют. И вот мама старается уловить, слушай, о чем вообще речь идет? Вот это вот неоформленный огнеобраз как таковой. Дальше, если в этом нет энергии, то это еще и вообще лишено возможности дойти до человека. То есть что там он там себе бубнит, да? То есть по большому счету даже сердце в этом не участвует. Ну, как какое-то, есть какая-то насыщенность. Очень это проявляется как в методиках ведения, ну, допустим, лекции часто бывают, да? Вот, преподаватель надо вести лекцию, он плевал на все, он ведет. Вот как ему надо, так он и ведет. Он там в десятый раз одно и то же ведет, или в сотый. И вот он вот это вот слово мучает, несчастное, в нем уже ничего не осталось. Хорошо, если форма еще осталась лекционная. И, соответственно, какая будет реакция у студентов и в сердце, и какая созидательная возможность этой лекции на физике? Ну, вот примерно такая же. А всякое слово, которое должно проявиться в полноте, сказал, сделано. Да? Чтобы вот так вот проявилось, оно должно иметь все эти составляющие. Ну, когда нет света, это не соображает, что говорит, понятно, да? Когда нет духа, это, ну, вдохновения нет вообще. А огня нет, это значит мучить просто. Ну, да. Скажи хоть что-то, ну, не шмогла. Ну, что-то тебе шоколадно. В принципе, конечно, нам вот так поэтапно разложить тяжело, но в целом понятно, что слово проявляется в 8 составляющих, и одна может быть больше проявлена, другая меньше. Ну, например, бывает, человек все излагает нормально, а духа, воли в этом не хватает. То есть вдохновения нет на это, и он вроде как обязанность исполняет. Все хорошо, говорит красиво, правильно, чувствуешь ему, сопереживаешь. Ну, как бы, ну, ты этим не возжигаешься, потому что он сам этим не возжигается и не несет соответствующее вдохновение, да? То есть не обязательно нижестоящих нету. Бывает так, что в процентном соотношении неравное. И поэтому мы всегда говорим, все наши накопления, они желательно, чтобы фиксировались в равновесии, чтобы мы были равностно проявлены. И в нижних четырех позициях они являются внешними, от поля до огнеобраза. И во внутренних четырех позициях верхних, от энергии до огня. Только тогда наше слово является созидательным и проявляет слово Отца. Вот фактически то, что мы учились говорить просьбу в логическом правлении, вот это мы учитывали все эти составляющие, да?
Поле... Может, там нужно еще
поле... Ну, тут поля нету,
например. Нет у нас.
Нет, ну давайте допишем. Нет, а как вы узнаете тогда, что это есть пример с нехваткой?
Да,
просто напишите, что для себя 8 составляющих должно проявиться. Просто вы увидите, что в жизни не все бывает так, как должно быть, как по-настоящему.
Реально очень легко.
Да.
И вот это все эти 8 позиций, они составляют логическую созвучность произносимого текста.
Поле это что?
Поле? Да. Это то, что на физике фиксируется.
А,
вот. Слово Отца, это 8 позиций, это вообще вторая, да? То есть это проявляет энергетику. Энергетика строится полями. Если вы зафиксировали поле, это вокруг вас зафиксировалось. Вот у нас сейчас поле нашей аудитории, все, что мы говорим, здесь фиксируется. Чем больше в этом огне Духа Света, тем легче это поле фиксируется. И влияет на поля, соответственно, каждого из нас. Вот почему поле проживалось, да? Другое поле, чужое поле. Ничего не говорится, вслух, а поле, насыщенность не такая. Вот оно проживается. Потому что поле гораздо дальше, чем мы фиксируемся. И вот когда мы начинаем говорить, мы входим в контакт с тем логосом, который нас поддерживает. Если у нас внеглобусная фиксация, то мы входим в логический контакт. Есть такое понятие логичность владыки, по владыке. То есть мы у учеников конечная цель, как бы выйти из глобуса, развиваться внеглобусно. Ну как тогда логически поддерживать? Кто нас логически поддерживает? Вот логичность того фа-владыки, который нас ведет, она поддерживает нас. То есть, просто чтобы вы знали, мы говорим все время о логосе, то же самое происходит и во внеглобусном развитии. Ну, там более какие-то высокие варианты получаются. И все, что мы говорим, вводит нас в контакт с логосом, и, соответственно, он на нас как-то реагирует. Все, что мы говорим, в первую очередь говорим сами себе. Да? Есть такая формула. Почему? Потому что в первую очередь эти слова влияют на нашу жизнь. И потому что логос возвращает это нам в конечном счете, да? И во вторую очередь это через поле передается другим людям. Ну, либо через отзыв, который они получают в их сердцах.
Ну, отсюда очень важны звуковые вибрации логоса.
Для логосов самих, когда они работают с глобусом, они ведь как возвращают это? В своей звуковой вибрации. Да? Мы отдаем своей звуковой вибрации, а получаем вибрации логоса. И когда логос работает, для него очень важно звучание голоса. когда логосы вступают в должность, они сдают экзамены. Не знаю, может, вам говорила, что да, сдавали по пению экзамен. Логосы молодые. Логосы очень красиво пели. Высокий голос был молодого парня, он вступал в должность логоса. Для него голос является рабочим инструментом поддержания жизни. Вот почему так интересно? И ноты у нас тут, да? Как говорят, что такое синтез? Да там что-то с музыкой связано. И жизнь — это слово отца. Вот как бы сначала это не стыкуется. На самом деле это настолько взаимосвязано и многомерно, что фактически жизнь проявляется через слово, а слово проявляется через голос. И голос логоса — это его рабочий инструмент. О, точно. Тренировались, да, разминали. А мы-то думаем, человек активировался, а мы не поняли.
Это нормально.
Ну, хорошо.
Да, ну, согласна. Так он еще и так вот сделал. Молодец.
Почувствовал.
Да. Так. В связи с этим каждая буква имеет значение. Вы помните, мы на десяточке говорили, что существуют лучи, да? На каждую букву фиксируется определенный луч. И когда мы произносим какую-то букву, то она имеет свой огонь, дух, свет, энергию. Фактически это те накопления, которые зафиксированы в луче. Когда буква, допустим, звучит нашего имени, мы всегда как-то эту букву насыщаем, ну, особыми эманациями, которые с нами связаны. То есть эта буква для нас не случайная, мы ее выделяем отовсюду. Одна и та же фраза с разной буквой может иметь совершенно разное значение. И для логоса это будет совершенно разные последствия. Вот мы, например, можем сказать, мы проявляемся на присутствии и в присутствии. Да? Вот если мы говорим «в присутствии», то мы должны четко проявиться внутри этого присутствия. Но мы чаще говорим «на присутствии». Почему? Потому что, когда группа проявляется в целом, мы не можем прессинговать, если группа в целом не готова, чтобы взять ее и поставить туда. Потому что кто-то может там огонь не выдержать в целом по синтезу группы. Когда мы говорим «на», там, в 64-м присутствии, вышестоящем, мы имеем в виду любую 64-ю проявленность, присутственность всех присутствий. И даже если на физике вы становитесь в 64-ю проявленность, вы стали на 64-е присутствие. Потому что 64-я присутственность первого присутствия – это то же самое, что первая присутственность 64-го присутствия. Смотрите, присутствие, да? Много присутственности. 64-е на физике. То же самое, что первое на 64-м. Это все матрица. То есть оно симметрично. Конечно, сказать в полном смысле слова, что это одно и то же нельзя, можно сказать, что там есть прямая взаимосвязь. И выходя в зал отца, мы как выходим? Мы не сразу. Можно наработать так, что сразу ракеты там проявляемся. Для этого достаточно огня нужно. Мы фактически выходим сначала в ту присутственность на физике, продолжая проживать свое физическое тело. А дальше по этим присутственностям выходим настолько высоко, насколько можем по потенциалу группы. И вот там вот мы фиксируемся. Поэтому в принципе иногда мы вообще не называем там присутствие, говоря там, ну, в зал логического управления ФА. Владыки уже по потенциалу группы сами знают, где нас зафиксировать. Это 13-е присутствие. Какого присутствия? Это уже как сложится и как получится. Вот эта одна буква, она для логоса очень многое значит, потому что он простраивает соответствующую ситуацию. Это то же самое, как в воле отца и по воле отца. Да? А вот уже в зал, мы говорим четко в зал. Ну, с одной стороны, стать на зал невозможно, да? Хотя можно попробовать, если кому-то очень захочется. Но с другой стороны, на каждой присутственности есть обязательно зал отца метагалактики. И мы фиксируемся именно в том центре управляющем, где отец проявляется. Тогда мы имеем возможность делать практику. Если бы мы просто на присутствии зафиксировались, а не добавили, что в зале, мы могли бы в любом другом помещении проявиться. Ну, вы как знаете, когда проявляешься на присутствии во время погружения, говоришь, возле дома души. Проявился, спрашиваешь, твой дом души или не твой дом души. Часто бывает, что не человека. С
Сказали возле дома души, не добавили моего дома. Либо не прожили это в огне, а просто, а там все дома души фактически. И вот очень легко на этом нюансе. Отсюда говорят, что когда вы просьбу какую-то формулируете, четко подбирайте корректно слова, очень правильно, потому что логосы дословно исполняют все, что вам нужно. Ну помните, попросили больше огня, подарили коробку, огни Москвы, конфет, коробку конфет. Какого огня просить? Если даже вы не проговариваете, надо четко держать в себе этот мыслеобраз, потому что владыки часто шутят. Логическое правление, ну это же вообще дзен. Ну вот как вам объяснить? Надо же какой-то знак дать, да? Нужно же показать, что просьбы мы ваши исполним. Ну только будьте добры, сами сначала накопите или сделайте усилия, а потом вам и огонь дадут на это. Кстати, логическое правление, пятый столб, это же как раз и фиксация всех огней, да? И фиксация сейчас причинного огня. То есть фактически мы работаем постоянно вот сейчас с огнем и учимся его эманировать. Так, значит, вот это первая область звучания, звуковая. И это происходит на всех глобусах. На самом низком, на самом простом варианте, когда человек только рождается, что бы он ни говорил, как бы он ни общался, с логосом идет общение через звук. Самое такое вот его внутреннее и образующее, формообразующее. Второе, форма проявления. Форма проявления. Ну, что такое форма проявления? Вот через звук полученная информация, проявлены какие-то, огонь наш проявлен, зафиксирован. Дальше идет задача сформировать ситуацию внешнюю, где она должна проявиться. Ну, то есть, где мы должны оказаться по итогам того слова, которое мы сказали. Ну, я, конечно, какого слова? Вот как сказали, такая форма проявления и проявляется. Исходя из этого, мы смотрим, на какие условия нас выводят внешние обстоятельства. И форма проявления – это та форма внешних условий, которая показывает нам внутреннее содержание. Ну, например, то, что мы оказались в школе, да? На 12-м симпозиуме. Каждый подумал и увидел, какая форма, чем она отличается по сравнению с, допустим, политехническим университетом. Там большое здание, там масштабы, там техника, там совершенно другой подход. Здесь мы как бы вместе, здесь мы больше синтезированы, здесь мы как бы больше защищены, здесь к нам совершенно другие требования, здесь больше сердечности, да, проявляется, и скажем, меньше спроса с нами. Да, то есть какое-то такое проживание. Вот. С одной стороны, можно посмотреть, что это проявляет тенденцию развития нашей группы. Вроде бы нас, с одной стороны, и понизили в статусе, да, но с другой стороны, дали возможность нашей группе более хороших условиях пройти вот эти последние этапы, да? То есть сформировали какие-то условия. Вот и сами подумайте, как бы, благодарить за это логоса, да? И вообще мы это связано. Вот эта форма проявления, которая очень часто раскрывает тот огонь, который мы закладываем в нашем общении с логосом. По-моему, я вам рассказывала, когда синтез 1 Инна рассказывала, они провели в подвале. Не помню, нет. Она говорит, что из аудитории их срочно выгнали, они как раз глобусы должны были там стяжать или прямо. Да, сказали, что все, значит, здесь нельзя находиться, там есть какой-то зал, полуподвальном помещении, ну и там большая плазменная панель, телевизор. Они зашли, а там в этот момент как раз пели победители Евровидения, знаете, вот эти страшилища. Они вообще так обрадовались, начали расшифровывать. А, еще этот зал как-то назывался соответствующим, это какой-то клуб
был. Вообще назывался он соответствующим образом. Пока они уделяли внимание всем этим расшифровкам. То есть в какой форме вообще их привели стяжать глобусы? Что это за знаки такие? За это время, когда они все осознали, к ним пришли и сказали, все, можете возвращаться в аудиторию. Все, что нужно, вы уже сделали. Вы уже все осознали, расшифровали. Но они плюс к тому, что не только расшифровали, что эти знаки значат, они еще увидели, в чем их группа, так сказать, несет эту проявленность, насыщенность. Да? То есть какое это к ним отношение имеет, каждый из них увидел, все, это снялось. То есть свой урок они получили, они вернулись в аудиторию. Ну то же самое мы смеемся, когда у нас КПИ, там аудитория, мы пришли туда, по-моему, на четвертый сразу синтез ментальный, и там дырки в крыше. Ну крыша это символ головы, да? Дырки в голове, дырки в ментале. То есть настолько это было очевидно и показывало, над чем нужно работать. Да, вот смотрите, вот где вы проявились. Это такие конкретные формы проявления. Могут быть такие, скажем, символические или ну, более образные. Допустим, вид из окна, в квартире, в которой вы живете. Да? Вы постоянно на это смотрите, постоянно упираетесь. Какая форма? Почему вам это показывают каждый день? Тоже можно посмотреть. Вот когда мы сейчас пойдем дальше, вы увидите, дело в том, что у логоса ничего просто так не бывает. Вся ситуация, которая формируется вокруг нас, мы говорим, да, она притягивается нашим огнем и нашими внутренними накоплениями. Мы говорим что-то, логос возвращает это, и на это притягивается внешняя ситуация. Поэтому, когда вы просто попадаете там, ну вот сейчас еще пример расскажу. По-моему, тоже вам говорила, в Донецке начали читать, вести синтезы в аудитории сначала 28-й. Там аудитория такая посвящена там профтехобразованию, институтам какие-то коряги, что-то такое. Вы знаете, что в Донецке несколько раз начиналось и ничего не происходило. То есть ты там три раза начинался круг и не пошли синтезы. Когда уже я там на четвертый раз или на третий, я точно не помню, начала читать, нам выделили другую аудиторию, 25-й, и там такой мудрец нарисован на стене. Ну, мудрец, ладно, я просто так глянула, так интересно, знаете, вообще в других мыслях. А тут мне кто-то говорит, смотри, что написано на стене. Там какая-то вязь. И читаю, написано буквально, если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто ж тогда развеет тьму? Ладно, представляете? В институте профтехобразования для чего там это надпись на всю стену? И мы говорим, слушайте, ну это такой знак, ребята, мы начинали вчетвером синтез, да, сейчас там второй круг уже читается. Я говорю, ну это все. Но если нас в эту историю определили не специально, так простроилось, значит все будет нормально. Действительно, все здорово, пока вот 14-й синтез будет стяжать до масла. То есть, ну вот эта форма проявления тоже, да, ну не просто ж так, ну трудно себе представить, что много лет назад как-то это вот так вот просто было связано. Причем внешне по внешне напоминает одного владыку. То, как там нарисовано буквально. Я часто стою, веду перед ним, да, то есть какой-то магнит такой вообще своеобразный получается. Ну, в общем, увидели это все. И в своей жизни вы можете видеть, что часто вас одни и те же обстоятельства, связанные с какими-то событиями, преследуют. То есть все время совпадают. У меня, например, я часто ездила в Киев раньше по каким-то рабочим или на семинары там спортивные ездила. Я все время выпадала одна и та же гостиница. С разными людьми езжу, все время меня туда приводит. И потом в итоге, и именно в Киеве также там как бы связано было с какими-то важными событиями. То есть сначала мне показали, что это имеет значение, а потом я уже, зная это, расшифровываю и сама вижу. Это поддерживается по итогам того, что там складывается. Это будет поддерживаться или нет? Это хорошее развитие событий для меня или нет? Ведь очень много гостиниц в городе Киеве, да, проявляется все время одна. Причем совершенно на окраине, никем совершенно не замеченная. Очень интересно, что когда я ездила сюда, проезжала мимо по одному маршруту в спортзал на семинары спортивные, я проезжала мимо института, в котором я потом училась. И все время проезжала мимо, просто смотрела, какое красивое здание.
И для меня это вообще был другой город, то есть другой, чем я сейчас его воспринимаю, другая реальность совершенно. Потом, когда я ездила в институт, я думала, как же я этим самым путем ездила, и для меня это вообще все было по-другому. То есть вот эти пути, они каким-то образом все равно притягивают человека, все равно логос простраивает, мы не просто так попадаем в какие-то ситуации. Или в психологии тоже на тренингах очень часто прослеживается такой феномен. Когда там разбиваются на пары, чтобы что-нибудь сделать, иногда бывает, люди говорят, ну что, все время мне попадается кто-то вот случайный, я никогда не проявляю инициативу, а вот случайно человек мне попадается. А ну-ка давай-ка я проявлю инициативу. И когда человек старается сознательно с кем-то стать парой, у него ничего не получается. Он или без пары остается, или что-нибудь не так. А тот человек, который он думал, что это случайно, потом вдруг выясняется, что у них очень много каких-то общих моментов, для чего их специально вместе познакомили и свели. Именно свели в такой ситуации. То есть вот эти внутренние заложенные причины, они проявляются в форме только потом, но заложены они уже с самого детства. Это напрямую связано, вот мы сейчас будем говорить о третьей движении, превентивное движение. Напрямую связано и очень пересекается. Значит, третья форма проявления – это движение углом или превентивное движение. Не удивляйтесь таким формулировкам. Превентивное. Превентивное, ну, профилактическое движение, скажем так. Что это значит? Это исходит из формы проявления, только уже включается движение. Смотрите, логос всегда, когда формируется какая-то ситуация, создает уголочек для того, чтобы эта ситуация нас каким-то образом задела, царапнула, чтобы мы не, а чтобы она не прошла мимо нас. И то, как мы реагируем на вот это предупреждение логоса, от этого зависят итоги. Если мы в тот момент, когда ситуация формируется, почему я говорю, она сначала здесь останавливается, а она говорит, алло, готовься, я уже пришла, да? И в этот момент, если мы видим это, замечаем, мы имеем возможность что-то изменить, что-то добавить, поправить, как-то отреагировать. И логос все это учитывает, ведь его задача научить нас правильно действовать. Если мы игнорируем это, то это царапнуло нас и пошло дальше. И в итоге мы получаем уже готовую ситуацию. Или можно сказать, что либо угол нас царапает, либо нас сначала вводят в угол. Знаете, перед началом какой-то большой ситуации часто бывает период затишья. Вот когда буквально дают возможность подумать человеку или прожить, ну, затишье перед бурей. Вот это, получается, тебя поставили в угол, когда все обстоятельства в сторонке, и ты можешь попроживать, что будет происходить. А потом, в зависимости от того, ты это использовал по назначению время или нет, соответствующие итоги и будут. Вот если вы несколько раз проживали такое, ну, такое в своей жизни, у вас есть внутреннее чувство контакта с логосом, он всегда ведет с нами диалог. Мы никогда не брошены. Мы всегда имеем возможность что-то изменить, он нас предупреждает, потому что его задача не простроить нас насильно, а научиться, чтобы мы сами в ритме логоса действовали в его огне. И часто бывает такое, что говоришь, да, а я чувствовал, а я знал, а я предвидел, но не обратил внимания. Вот это то положение во главе угла, когда человек остановился и все равно махнул рукой. И предчувствие, что что-то будет, в сердце всегда есть. Да? Вот это вот предчувствие, это как раз, когда мы этот угол проживаем сильнее всего. Так вот, в чем состоит превентивное движение? Дело в том, что те формы, которые нас окружают с детства, они часто проявляются не только формой, они подталкивают нас к чему-то. Это то профилактическое движение, те маленькие этапы движения, из которых потом вырастает какое-то большое событие. Ну, например, какие-то маленькие, незначительные, казалось бы, встречи, которые потом складываются в какое-то одно важное большое событие. Есть очень хороший пример, это пример Виталия. Ну, я уже расскажу, да? То есть однотипные движения мелкие, профилактические, которые складывают одно большое. Он говорит, что он вырос в доме в детстве, его номер квартиры был 94-й. Ну, 94. Эта цифра сопровождала, вот, ну, если помните, как в детстве, если кто все детство провел в одной квартире, это самая близкая цифра, потому что тебя с детства учат, какой ты находишься, эта цифра на тебя постоянно влияет. Так вот, если посмотреть с точки зрения, когда дом отца фиксировался на 32-м читающем, 94 – это как раз фиксация фа-аватаров. И Виталий служит в доме фа отца метагалактики у фа-аватаров. То есть с самого детства его поместили в квартире, где он жил под защитой, охраной и простройкой фактически номера этого присутствия. Дальше, ну вот как он говорит, вы будете смеяться, какой номер дома был? Ну 8-й, конечно же, потому что он работает в доме Фа. Вот эти две цифры с самого детства формировали вокруг него соответствующие связи, соответствующую насыщенность. И создавали то движение, которое по чуть-чуть привело его по итогам к тому, к чему должно. То есть это те подсказки, которые логос дает, показывая, вот ты должен прийти. Это еще не знаки, знаки будут позже. Чем это отличается от знаков? Знак — это когда тебе уже хотят сказать что-то, тебя информируют. А это именно движение, когда по чуть-чуть в твою жизнь вводят соответствующее влияние. Влияние определенной цифры, определенного человека. Ну, допустим, как говорят, если вы ездите на какой-то маршрутке, подумайте, почему этот номер все время с вами ездит, да? Что это для вас значит, если с точки зрения нумерологии. Если у вас там, ну, те же, я не знаю, имена вас по жизни преследуют, да? Вот часто бывает одно и то же имя, постоянно. Подумайте, из чего это следует. Я знаю, что с одной стороны это можно объяснить чисто человеческими причинами, потому что там, допустим, вырастая, себе партнеры часто выбирают с похожим именем. Да? Вот был в жизни человек в детстве с таким именем, и потом все люди с этим именем выделяются из общей массы и воспринимаются сразу близкими, хорошими, родными и приветливыми. Хотя на самом деле это может быть совсем не так. Восприятие такое. Но с другой стороны, это все равно каким-то образом простраивает наше действие в этой ситуации. Да? Вот превентивное движение – это какие-то мелкие однотипные действия, которые накапливаются с одной стороны, со второй, с третьей и приводят к большому результату. Ну, допустим, решение, ну, как-то сейчас ничего так особо не приходит, было решение переехать в другой город. Тоже оно иногда из-под воль зреет и складывается из мелочей каких-то. И буквально, когда уже приходит этот момент, ты видишь, что все сложилось. Уже просто все сложилось, как будто специально для тебя кто-то это закладывал. То есть когда-то давно ты сделал что-то, что потом имеет итоги только сейчас. Ну, допустим, я, например, знаю людей, которые... случайно познакомившись с кем-то там в поезде, потом практически не общались, и один звонок этого человека в нужный момент решил полностью их судьбу. Да? И потом там и работа, и переезд, все простроилось. То есть что это значит? Это не значит, что вдруг ни с того ни с сего там как-то это... Это все строилось заранее. Но это одно движение. А вот таких движений может быть несколько. Даже не самих проявленных движений, а направлений движения. То есть все складывается в одном направлении. Поэтому говорят, у логоса просто так ничего не бывает. Вот все просто так – это проявление того огня, который мы заложили. Просто так нас так зовут, просто так такой корень нашего имени, просто так такие обстоятельства вокруг, такие люди нам встречаются. Просто так я занималась, например, психотерапии, занималась гипнозом. Но не хотела я никогда заниматься, я хотела пойти на другой тренинг. Мне сложилось все так, что я должна была закончить эриксонианский гипноз. Ну ладно, уже прошло. нашла я. В итоге, потом слушая, что кто-то кого-то загипнотизирует, что там страшные вещи творятся, что там колдуют и так далее. Ну, мне просто смешно все это было. Я говорю, ну покажите, как человек работает, я посмотрю, да. Вот. То есть, для чего меня готовили? Чтобы я была свободна от этих предубеждений, хотя мне лично не очень интересно было этим заниматься. Но я теперь всего этого не боюсь. И когда мне там говорят, что кто-то там страшные колдуны что-то делает, я просто на это смотрю объективно, что делает человек, как он работает, какими методами он пользуется, вообще насколько это гипноз, а насколько это там что-то другое, да, я к этому спокойно отношусь, потому что обычно с гипнозом связаны там какие-то предубеждения и страхи, и страсти. Вот мне помогли, вопреки даже моей воле, так сформировать какое-то мое движение, чтобы в дальнейшем я уже отработала это, заранее отработала. Ну, плюс много таких каких-то нюансов, когда владыка готовит к выполнению поручения, он помогает для того, чтобы ученик вошел, даже не зная об этом, получил соответствующее образование, навыки, квалификацию и так далее и тому подобное. Вообще я считаю, что многое, что произошло со мной в Киеве, оно происходило только для того, чтобы я потом в итоге попала в синтез. И это действительно человека я встретила, который меня сюда пригласил именно в центре психотерапевтическом, который пришлось организовать. И особо-то, кроме там бизнесовой какой-то прибыли, он ничего не дал. То есть вот так вот, одно через другое. И человек этот участвовал со мной в практике, касающейся шаманов. Вот это вообще была экспериментальная практика для тренинга. Вообще никто этим никогда не занимался. И малознакомая девочка вызвалась мне помогать в практике. Ну, как бы, ну, вызвалась и вызвалась. А потом она меня пригласила. Из благодарности, что она вызвалась ко мне помогать, я не имея ни времени, я решила приехать на синтез. Ну, и осталась тут, естественно, да? Так, ну, не приехала. Ну, мало ли, сколько людей я знаю, кто меня куда приглашает, да? Ну, вот еще непонятно. Я спрашивала, мне говорят, там... Виталий ведет, а вот я говорю, а кто там вообще главный? Ну, главный Кутхуми. Ну, когда сам Кутхуми приедет? Многие так реагируют, да? Ну, скажи, когда я туда приду, послушаю. Вот. То есть, ну, абсолютно такая же реакция была, как Виталий говорит, на таможне спрашивают, книги он ведет, везет, а это ваши книги? Да, вот тут моя фамилия, а это кто? Ну, как кто? Соавтор. Правда, правда. То есть, спустя время ты видишь, как эти мелочи складываются в одну картину. Пока ты в этом живешь, это кажется набор случайностей. Но логос именно действует комплексом. Поэтому, когда мы воплощаемся, у нас уже стоит какая-то задача. И нас с самого начала окружают такими обстоятельствами, чтобы мы помочь нам эту задачу реализовать и воплотить то слово Отца сотворенное, которое в каждом из нас заложено. Вот фактически это превентивное движение. Если вы увидите в своей жизни вот эти вот связочки, потом очень интересно проследить результаты какие-то. Дальше, четвертая область проявления – это знак. Или в скобочках можно написать «стимуляция к осознанию будущего». Ну, чем отличаются знаки от просто формы проявления, от примитивной, от превентивного движения? Дело в том, что знаки всегда записываются, стимуляция к осознанию будущего. Знаки всегда записываются в книгу жизни. По крайней мере, крупные знаки. Ну, мелкие еще могут не записываться. А вообще знак дается уже вам как, ну, некая карточка предупреждения и смотрится на вашу реакцию. Если вы игнорируете знак, если вы его не увидели, в книге жизни написано «прошляпил», не увидел, прошел мимо. То есть обязательно результаты записываются. И вот исходя из этого, знак – это важно, потому что потом по совокупности всего этого формируется какая-то ситуация, которая уже имеет какое-то судьбоносное значение. А мелкие знаки, они могут не записываться, но они имеют то же самое качество. Это идет как своего рода проверочка. Ты увидишь, что это знак, или не увидишь. Причем одно и то же обстоятельство, оно может быть знаком, а может нет. Ну, допустим, А чем суеверие отличается от знаков? Кошка перебегает черную дорогу. Да? Это знак или не знак? Может быть, не знак. Может, эта кошка живет тут, да? Может, она по 100 раз на ним перебегает эту дорогу, и бедную всех шарахается от нее. Но на самом деле, если вы проживаете это как знак, в знаке всегда есть соответствующая энергетика. Помните, мы на шестерочке изучали знаки, это разум, работа с сознаниями, с осознаниями. И вот знак несет энергетику, огонь того заряда, разряда буддичности, который у нас в голове потом вспыхивает. То есть он как бы стремится включить этот заряд осознания. Вот поэтому это знак. Если вы видите что-то специфическое в этом явлении, если оно вас толкает на какое-то осознание, и вы проживаете вот эту вот специфическую такую характеристику осознанности, тогда это знак. Если это просто внешнее явление, это просто суеверие в таком случае. И знаком может быть что угодно, внешне никак не связанное. Вы слушаете текст речи, да? Вдруг какая-то одна фраза, и вы понимаете, что это знак. Откуда вы понимаете? До этого были точно такие же фразы, с точно такой же интонацией произнесены. Да, например, по телевизору или рядом с вами кто-то общается. Или я знаю момент, когда человек что-то там не получалось по жизни, и кто-то с ним разговаривал, а потом говорит, встал, прямо посмотрел мне в глаза и говорит, ты слишком торопишь события. Она говорит, все, я тут и остолбенела. Вроде ничего страшного, но она увидела, что ей дали прямой ответ на ее слова. То есть, в принципе, это и знак, и ответ как таковой. И она увидела, что корень всех ее проблем в том, что она слишком торопит события. Условия еще не сложились, она стремится их опередить. Вот это знак, когда она увидела, что прямо на нее, а что значит встали, посмотрели прямо в глаза, она соответствующую энергетику прожила, да? Может, и до этого человек стоял прямо перед ней, но это так не проживалось. А тут пошел прямой контакт, сразу в мозг поступает эта информация и ведет к какому-то осознанию. Вот это вот знаки. Так, знаки. В принципе, работа знаками – это уже достаточно высокая работа, и с первой по четвертую позицию работают логосы глобусов. На пятерке уже глобусы, как правило, отметаются, там уже только логос планеты может работать, и по логосу метагалактики. Начиная с шестой формы проявления, это уже работает по логосу метагалактики. То есть, если вам даются знаки, то с точки зрения глобуса, это вершина вашего предупреждения, вершина участия. Поэтому нужно как бы не игнорировать это. Большее логос глобуса для вас делать не может. Уже тогда, если он на этом этапе не смог ничего сделать, включается вышестоящий и начинает своими мерами. Ну вот какими мерами? Давайте посмотрим дальше. Если не помогают знаки, что включается? Как вы думаете, на пятерке что включается в логическом управлении, если знаки не помогают?
Сила.
Да. Вот сила. Называется хлесткой силой мы возьмем. Ну, вот такая формулировка. Пятая форма проявления или просто силовая. Ну, либо так. Формулировки добавлю логосы. Поэтому хлесткой силой мы возьмем. Что это означает? Если человеку расстраивает и так, и этак, и слова его как бы ставят в угол, чтобы он сам послушал, что он наговорил, и знаки дают, и превентивные движения устраивают, ничего абсолютно не влияет, тогда включается метагалактическая сила. И этого человека начинает прессовать ситуация внешняя со всех сторон настолько, что он не имеет возможности делать ни одного неправильного движения. Чтобы освободиться из этой силы, он может сделать только одно правильное движение. вот так его мягко стимулирует к правильным действиям, да? И в этом случае, когда ситуация взяла за горло, здесь как бы нет смысла совершенно стремиться выяснить, за что, почему, как это случилось. И ответы могут быть самые разные. Ну, как правило, от силы они не освободят совершенно. То есть пока вы спрашиваете, за что и почему, сила, давящая на горле, постепенно сжимается. Вы можете дальше выяснять, за что и почему, да? Но на руку это не влияет, так, рука логоса. На самом деле здесь важно выяснить, в чем состоит правильное действие. Единственное правильное действие для вас в этой ситуации. Если, ну то есть спросите, что делать, пусть вам подскажут, как освободиться. Если вы увидели то правильное движение, которое в этом случае вы должны сделать, сила прекращает на вас действовать, потому что добились от вас результата наконец-то. Да? Ну если по-хорошему не получается, насильно надо делать. И в этом смысле мы в разной степени, бывает, оказываемся в такой ситуации. То есть если это действуют там планетарные силы, это проживается по одному. Если метагалактические, это уже совсем другое действие. И этим методом работает уже, как правило, либо планетарный логос, либо метагалактики. Вот глобусные уже не занимаются.
Что значит правильное действие? Ну даже вот как у меня здесь написано, логосы глобусов даже до четверки не доходят, то есть до троечки. Знаки — это уже логос планеты. Ну там плюс-минус примерно такие вот рамки. Что значит правильное действие? Когда человек совершает внешние те поступки, которые облегчают ему жизнь. Да? Вот логос стремится не к осознанию, не к тому какому-то внутреннему преображению, а к внешним правильным поступкам и действиям. Вот это называется освободиться от ситуации. То есть вам не хочется это делать, а вас заставят это сделать. Если вы видите, что вас заставляют, лучше не сопротивляться. Лучше сразу это делать. Меньше проблем будет потом. Отсюда важно умение выкручиваться. Умение выкручиваться – это умение не доводить силу до предела, а действовать в соответствии с силой. Ну, если знаете вот эти вот боевые искусства типа айкидо, уходить от прямого контакта, освобождаться, перенаправлять течение силы, вот очень хорошо причинное присутствие показывает. Да? На вас действует сила какая-то, найдите то правильное движение, чтобы перенаправить эту силу на ваше благо. Ну, например, человека садят в тюрьму, да, за что-то, он использует это как свободное время для того, чтобы подготовиться, там, либо один становится писателем, другой там физически себя готовит, третий там кандидатскую пишет. То есть он просто воспринимает, что тебя кормят, у тебя крыша над головой, да, плюс возможность библиотекой пользоваться, да, вместо того, чтобы на чем-то зациклиться. Просто дело в том, что нас часто ставят предлагаемые обстоятельства только потому, что мы сами не исполняем то, что должны исполнить. И надо уже до такого довести. В такой повседневной жизни это часто проявляется в болезни. Вот тебе надо на чем-то подумать, а ты не думаешь, ты все крутишься, некогда, некогда. Там тебе уже не очень хорошо, и ты чувствуешь, уже надо полежать, и все-таки подумаешь. Некогда, некогда. Ну что делать в таком случае? Логос, температура, приезжает врач, и тебе больничный на 7 дней. Все. Только так раньше ты мог просто полежать, отдохнуть, подумать. А теперь плюс все симптомы, плюс температура, и вся вот эта вот гадость, ты думаешь, ну... Всего-то надо было остановиться и вовремя подумать, и все было бы нормально. То есть все равно найдут возможность, чтобы до тебя дошло то, что нужно, только ты уже потеряешь на этом какую-то часть своего потенциала. Так, и что самое интересное, что потом нужно усвоить все это. То есть не просто ты вышел из этой ситуации, а нужно увидеть, как же ты должен был действовать, чтобы второй раз тебе не пришлось зажимать той же самой силы. Да? Вот если ты усвоил, осознал и как бы согласился с этим внутренне, это уже означает, что ты пойдешь дальше. И силу эту ты преодолел. часто бывает гораздо сложнее усвоить, чем выйти из ситуации.
То есть человек выходит из какой-то сложной ситуации, говорит, да, это случайность, ты такого больше не будешь. Да? Выйти смог, а согласиться с тем, что вот как оно на самом деле. То есть это значит, что значит усвоить? Перестроиться внутренне. Вот это вот самое сложное. Это означает, что с большой долей вероятности эта ситуация повторится точно так же. В этом смысле вот именно по этим ситуациям можно консультироваться у владык консультантов. Да? То есть как раз вот эти вот позиции, как пройти. Так работает логос, и так растится логос в нас. Если мы сами можем, все то же самое, забегая немножко вперед, ученик делает сам с собой. Если вы не находите другого способа воспитать у себя какое-то качество, вы ставите себя в жесткие обстоятельства, прижимаете себя какой-то силой, и дальше смотрите, что из этого получится. Смогу я сделать то правильное движение, которое нужно, или не получится, а потом еще и усвоить и перестроиться на это. Да? И тогда, если вы сами это делаете, вы растете логоса в себе. То есть потом вам уже не нужно будет к таким жестким действиям прибегать. Если сами это не делаете, то логос растит в вас. Ну, как бы, или так, или так. Причем, чем сильнее привязка, чем сильнее это вас дергает за сердце, тем сильнее будет та сила, которая действует. Потому что лучше всего работает на самые любимые привязки. Да? Вот. Чем роднее привязка, тем больше за нее все время дергают. Потому что если наступает время отказаться от чего-то, то человек к этому не готов, то нет другой возможности, кроме как вырвать все это с корнем. Чем легче вы это отдаете, тем проще происходит. А привязки ж на той привязке, что на них наросло столько чувств, столько воспоминаний, столько всего, столько иллюзий, столько вообще вся жизнь, да, иначе себе этого не представляешь. Вот эта вся жизнь берется и забирается, и все. И дальше что в этой ситуации ты сможешь сделать? Если найдешь в себе силы преодолеть и найти другие какие-то варианты, значит зайдешь дальше. Будешь держаться за привязку, это будет все. Удавочка, это будет затягиваться на шее. К сожалению, многие люди этого не видят, не знают, и потом это приводит к реальной петле. Петле на шее. Не смог, не выкрутился, не взошел. А что характерно, в новую эпоху так проблемы вообще не решаются, да, мы говорили. Все, кто на физике не решил ситуацию, это ж как раньше можно было, вышел потом в астрал в эфир и там переработал информацию. Сейчас ситуация, которую ты... Астрал эфир сейчас физически нет. Ситуацию, которую ты там не решил, ты все равно должен решить на физике. То есть тебя воплотят в ту же ситуацию, только с усилением. Ты ее должен решить. А пока воплотят, ты будешь с этим носиться на том присутствии. Будешь все это проживать постоянно. Ну, поэтому как бы есть единственная возможность вырваться из этой ситуации, сделать правильное действие. Неправильные действия не прекращают эту ситуацию. Ну ладненько, а то что-то уже прожили. Следующий этап, шестерочка, называется буравчик. Ну с усилением, я же сказала, вообще логосы. Творческие деятели. Мне просто так неинтересно. Это не тот буравчик, который у Жванецкого, да? Но что-то в принципе похоже. Что такое шестерочка? Шестерка это суть. Это всегда суть. И в образе отца, когда у нас формируется какая-то суть, там до того, чтобы сформировалась суть, идет движение, ощущения, чувства, мысли, смыслы, да? Это все постепенно нарастает. Несколько мыслей входят в один смысл. Несколько смыслов уже синтезируются, и мы осознаем какую-то суть. То есть нас готовят к этому постепенно. Если нас готовят, а мы не готовимся при этом. Если нам показывают какие-то смыслы, мы их не берем. Нам тексты показывают, мы читаем, а воспринимаем их по-своему. Знаки показывают, мы расшифровываем их по-своему. Не остается логосу никакой другой возможности, кроме как взять и поставить нам в голову, в наше осознание, голую чистую суть, чистую правду, как это говорится. И вот буравчик вносит суть в сознание человека. Почему он называется дурачком? Дело в том, что осознание голой сути, не подкрепленное смыслами, мыслями, оно дает проживание сильного потрясения, и, в общем-то, нам становится больно от этого. Это когда ты ни сном, ни духом, а потом хоп, и вдруг реально осознаешь, что ты представляешь из себя, либо что представляют из себя те, кто рядом с тобой, либо в какой ситуации ты оказался. Да? Ну, какая-то ситуация там, предательство или чего-то. Вот ты вдруг это осознал. И становится больно не от того, что это так, а от того, что эта суть не подкреплена ни чувствами, ни мыслями, ни смыслами, то, что она как бы как перст голая и неизбежная, и однозначная. И весь наш, все наши аппараты начинают работать на то, чтобы эта суть обросла постепенно соответствующими мыслями, чувствами, смыслами. Вы уже не можете от этого избавиться. Вы все время ходите и думаете, почему, зачем, что надо было сделать, ой, что я по этому поводу чувствую. И вот этот ком обрастает. Вот все это должно было предшествовать сути. А буравчик это еще называется потому, что логос ищет возможность пробуравить дырочку. Помните, чтобы мысль вошла в череп, надо сделать трепанацию черепа. В голову, да? Надо сделать трепанацию черепа. Вот логос ищет такую ситуацию, чтобы вы осознали жестокую суть, настоящую. То есть, как назло, пришли раньше времени с работы домой. И вдруг увидели голую, неподдельную суть. Во всех смыслах этого слова. Либо вам попалась на глаза именно та бумажка, которая не должна была попадаться, да? То есть какая-то создается ситуация, которая, в принципе, могла не получиться. Но почему-то она в нужное время как раз сложилась. Вот логос формирует так ситуацию, чтобы эта суть нашла возможность и вошла к вам. Это похоже на то, как огнеобразы ищут возможность войти в голову, да? Но они помельче, и им как бы достаточно, чтобы головой об стол стукнулся и расслабился в этот момент, да? Тогда они уходят. Вот. А тут просто она болит и болит, и болит, ну не входит, не может найти ту дырочку. А вот когда суть входит, надо так, чтобы человек остолбенел, чтобы уже полностью все, знаете, как руки-ноги отвалились, да, коленки подкосились, все, суть вошла. Что дальше с ней делать? А дальше начинается кино под названием «Осознание сути». Дальше уже Лога сидит и смотрит, как ты вертишься, крутишься, как ты там все это простраиваешь, усваиваешь это, да, и что из этого выходит. Вот, в принципе, метод достаточно, такой, скажем, неординарный, да, но действенный. А Лугасу что? Ему главное, чтобы подействовало. И шестерка это уже логос и метагалактики действует. Это так вам не по мелочи, это уже так по-серьезному. Поэтому, в принципе, это только от нас зависит, доводим мы себя до таких состояний или нет. Если мы сами входим свободно в те обстоятельства, которые предлагают, расшифровываем и движемся, то, в принципе, мы сами стремимся познать суть, постичь. Да? Через мелочи, через знаки, через какие-то обстоятельства мы ищем эту суть. Если человек закрывается от сути, либо просто невнимателен к ней, приходит момент, когда она сама приходит к нему собственной персоной. Вот. Ну, чтобы дальше какое-то развитие продолжалось. И в этом смысле ну, люди иногда ждут, да, затягивается течение жизни, ничего не происходит, становится скучно. И люди ждут, ищут, они просят, чтобы им какую-то встрясочку устроили логосы. И встрясочка случается только у тех, кто представляет какой-то интерес за логосом, в принципе. Кто хоть на что-то годится в осознании сути. Если человек вообще дремучий, да, то есть до сути вообще не доходит, то ему даже и встрясочку не устраивает. Он там просто продолжает существовать в каком-то растительном варианте, ну, понижается по глобусам, то есть вот так вот. Никто не будет устраивать сложные логические взаимодействия по мелочевке. Да? Так что если у вас случаются ситуации вот подобные, радуйтесь, это же подтверждение вашей ценности, вашего уровня развития. Ну, правда, немножко с обратным знаком надо было самим это делать, но все равно же подействовало. Так что главное, чтобы результат был. А в этом смысле то же самое, что как бы свобода воли, здесь понятие совершенно
к логосам, не имеющим никакого отношения. Они же не нашу жизнь простраивают. Мы же согласились жить, мы же хотим, чтобы это получалось. Вот, следовательно, на все согласна с самого начала. Мама, она как ребенка учит? Она же их по пупке шлепает, да? Логос — материнское проявление. Поэтому вот так мама учит в любви своей правильным действиям по жизни. Так, что тут важно? Дело в том, что в самой сути записан текст логоса. И когда мы осознаем суть, мы наконец-то осознаем то сообщение, то послание, которое логос нам посылает. Этот текст частями или какими-то фрагментами до этого многократно нам сообщался. Просто мы не смогли сложить, не смогли прочитать, а довести до нашего сведения его как-то надо. Ну, поэтому такие вот методы и простраиваются. В этом состоит развитие жизни. Дальше, следующая, семерочка. Семерка связана с волей отца, да? Семерка — это теофа. Называется она также интересно: хочешь жить — умей вертеться. А теофа у нас вертится, да? То есть верчение теофы как проявление воли отца. Еще можно сказать юла. Ну, те же самые варианты. Если человек уже познал суть, да, уже пришло, в принципе, он при этом начинает вертеться. Но иногда бывает, что и суть не доходит, да, то есть текст не расшифровывается. Тогда делается по-другому. Берется какая-то сила, и человека накачивает, накачивает, накачивает. Он не замечает, что его накачивает. Ему кажется, ну какая-то насыщенность растет, там, да, что-то накапливается, накапливается, а потом в один момент отпускает. Знаете, как или надутый шарик, или как юла, которую накрутили, накачали. И он вдруг начинает очень сильно вертеться, бегать по жизни. Сам не понимает, что это происходит, да, почему все вертится, почему, как пьяный говорит, почему асфальт бьет мне по лбу, я не могу понять. Почему все обстоятельства вокруг его закручивают его с такой силой. На самом деле задача логоса — стимулировать человека к действию, к исполнению воли отца. Если сам он этого не делает, то тот потенциал, который в него закладывается, заставляет его выдохнуть, реализовать весь насыщенный потенциал. Ну, мы примерно говорим поэтому, да, стяжал, не применил, жди, значит, тебя применят этим потенциалом. В принципе, все то же самое делает ученик сам. То есть обычная жизнь ученика очень похожа на то, что представляет собой юла. Но все то же самое ученик делает по собственной воле. Вообще, любая юла, она чем интересна? Любая воля отца, она никогда не противоречит собственной воле. И все, что с вами происходит, это, скорее всего, когда-то человек сам попросил. Да? Может, в предыдущем воплощении, может быть, давным-давно. Но он попросил: я хочу, чтобы было то-то, то-то и то-то. Попросив, он совершенно ничего для этого не делает. Просто дошла до логоса. Он честным образом ее зафиксировал. И у него дальше задача — простроить обстоятельства. Поскольку человек считает, что оно все упадет само собой, его же надо как-то научить правильно действовать. И в этом случае, обходя все невозможные варианты, доходят до того, что просто заставляют его, накручивая так, чтобы он вынужден был реализовать свою просьбу и добиться того сам, чего пожелал. При этом иногда вы попросили давным-давно, сейчас вам это уже совершенно не нужно, но просьба осталась невыполненной, и вы должны ее реализовать. Почему? Если вы что-то просите, почему мы говорим? Вы должны быть готовы, действовать. Тогда это получается вовремя и кстати. Если вы это просили когда-то, оно наступает сейчас, то это уже как ваша дхарма, как карма определенная, можно сказать, как отработка того, что вы неправильно. Ведь ничего, никто не забыт, ничто не забыто, да? Ничего в логическом правлении не пропадает. Ни одно наше пожелание, ни одна наша просьба, ничего не
просто так не отбрасывается. Все мы либо осознаем, отрабатываем, преодолеваем, либо оно продолжает действовать. Поэтому мы говорим, все наши обещания, это наша дхарма продолжает действовать, все наши желания, это наше будущее, это причины, которые мы заложили, да, это будущие ситуации. Значит, желательно, если как бы вы уже хотите отменить их действия, вернуться к ним и какими-то другими действиями равносильными преодолеть. То есть утвердить, что ты взамен этого делаешь что-то другое, применяя свой потенциал. Тогда эта ила может быть отменена. А так все действует по когда-то заложенным причинам. Причина продолжает действовать, следствие наступает. И юла приходит достаточно редко. Юла приходит 1-2 раза в жизни. Ну, этого хватает, да, потому что после нее надо долго отдыхать. И для ученика это выражается в том, что когда-то пришел какой-то огонь, что-то осознал, начинает вертеться по жизни, пока не исполнит поручение. Ну, Виталий говорит, вот к нему метагалактическая юла пришла. Осознал он там разряд, прожил этот огонь и как закрутился, так что по семинарам, по постоянно новым стяжаниям, и все это без остановки. Но он это делает самостоятельно, то есть это проявление логичности внутри ученика. И в этом смысле он, наоборот, растет этим, радуется этим, развивается этим. Естественно, это приятно делать, если вы проживаете заряд и свободно делаете. А если с вами это кто-то делает, да, вот тогда это уже смотрится как наказание, как карма. А в принципе, наработка любых новых качеств можно рассматривать как карму. Потому что, что такое карма? Это то, что мы еще не умеем, и то, что нарабатываем. Вот пока мы в течение семинара действуем, не умеем, да, еще чего-то, и ошибаемся, можно рассматривать же это как карму? Да, можно. Поэтому для ученика преодоление в том состоит, что ему еще это не по силам, и он это делает, и он это преодолевает, и только тогда он входит во что-то новое. А у нас ученики часто идут от противоположного. Они говорят, я сначала научусь всему, а потом я буду делать. А получается, если ты уже это умеешь, зачем тебе этим заниматься? Да? Зачем тратить время на то, что ты умеешь?
Потом... То есть путь пробы и ошибок это нормальный путь ученика.
Путь преодоления, да, да, это нормальный путь ученика, конечно. Ведь, понимаете, пока вы не начнете делать, вы не увидите, что это такое. Мы вот удивлялись, как, почему не готовят там ведущих символов. Как это так? Стяжалы, до свидания, да, что вообще себе. Некоторые говорят, ой, я бы если знал, я, может, и не пошел бы на это, да. Потому что невозможно научить человека делать то, что он никогда не делал. А вот когда ты начал делать, вот тогда уже можно что-то подсказать, рассказать. В этом смысле ты уже получаешь какой-то опыт. И само обучение происходит в процессе деятельности. Пока ты горишь этим, тебе это интересно, ты это делаешь. Как только ты научился, тебе это уже становится неинтересно. Поэтому мы и говорим, преодоление, оно всегда предшествует какому-то действию, а не наоборот. Невозможно быть готовым ко всему. Либо это тогда уже не живое действие, это тогда уже жеванное, пережеванное, что уже никому не интересно. Почему в синтезе много новых стяжаний? Входя в новое, всегда рискую. Да? Всегда как что, как сложится. Но только этим преодолением что-то новое складывается. А если уже учение по книжкам написанное, то, в принципе, ну, смотря какое учение, если математика, то еще ничего. А если переход в новую эпоху по книжкам, непонятно, когда они писались. Да? Какой тут может быть, какая новизна, какое проживание новой воли Отца может включаться. Так, и задача юлы – это научить человека вертиться в ритме логоса. Если ученик сам вертится в ритме логоса, к нему никаких претензий. Логос тогда отходит в сторону и говорит, респект, уважаем, молодец, будем работать вместе. Поэтому, становясь логосом, мы внутренний темп жизни свой соотносим с тем, что эманирует из соответствующего логоса. Кстати говоря, сколько будет сколько накручивается юла, неизвестно. Иногда это несколько лет, иногда это несколько воплощений. То есть неизвестно, какой заряд содержится в том или ином действии.
Да, если вы что-то попросили и ждете, что это исполнится, вроде что-то делаете, то, возможно, приходится потратить очень много лет для того, чтобы это действительно начало реализовываться в темпе логоса, в тех обстоятельствах, в которых это может проявиться. Ну и восьмерочка, восьмой пункт. Знаменитые строки «И свобода вас встретит радостного ухода». Ну или просто «Свобода». Свобода, да.
Что это такое? Это тоже, в общем, так, достаточно редко бывает, но ученики многие проживают. Вот когда вы живете в каких-то обстоятельствах внешних, и они ограничивают вашу свободу, и вдруг наступает какой-то этап, когда все обстоятельства полностью отступают, когда вам дают полную свободу. Вот некоторые спрашивают, как это, не свобода, вдруг бах и свобода. Да, вот именно так. Вы знаете, бывает такое, что вдруг все складывается. Там начальство уезжает куда-то далеко в командировку на работе. Дома тоже, ну, в общем, каким-то образом общение дома становится свободным. То есть уезжает к родственникам домашним, например, да? Ну, смотря кого что ограничивают. Либо просто... Если вас дома ничего не ограничивает, вы подхватили легкий насморк, приходит врач и выписывает вам больничный на целую неделю. Вы, у вас насморк уже проходит. Не сказано, не гадано. Вы обычно вы отказываетесь от этого, потому что нельзя, что надо на работе, да, работать нельзя пропускать. А тут вы просто видите, что вот оно, счастье и подарок. И наступает этап, когда вы начинаете развиваться, исходя только из собственных накоплений ваших качеств разума, свойств тела, ваших насыщенностей сердца, и больше вам ничего не мешает. Вы делаете то, что вы хотите делать. Вы проявляетесь, как хотите проявляться. Ну вот полное проживание свободы. Или знаете, вот у кого там режимный какой-то объект, я тоже один раз прожила, вот меня отправили кому-то отнести какое-то письмо, а потом сказали, что, ну, в принципе, если ты задержишься, уже можешь и не возвращаться, да? И я вообще видела окружающий мир утром до метро и вечером, когда уже темно. И тут я выхожу, солнце, погода хорошая, люди ходят, магазины вокруг, да? Вообще, откуда такой подарок? Короткий миг, ну, счастье. И в этот момент ты проживаешь вот это вдохновение. И здесь важно, для чего это логосу дано? Чтобы почувствовать вкус этой свободы, чтобы увидеть, как же ты жил до этого, да? Как же можно себя довести до такого состояния, что ты не видел вообще, что на улице солнце, да, птички, жизнь, и вообще воздух свежий. Вот в этом смысле, в этот момент активируются все накопления, ты этим насыщаешься. Если ты взял это в полноте, дальше ты это можешь применить по жизни. То есть дальше ты уже не выходишь из этого состояния. Если ты просто этим насыщаешься и как бы радуешься, то каждой свободе наступает конец. В конце этого процесса наступает шмяк. Отпустил и с большой скоростью планируешь в свои собственные стенки и ограничения. И вот этот шмяк, он создает непередаваемые проживания, которые запоминаются потом очень надолго. Да? Вот именно в момент этого шмяка ты осознаешь, кто ты есть на самом деле, какая у тебя жизнь, какова цена всем этим обстоятельствам, да, и какой ценой ты платишь за все это. И, в принципе, это то, что и нужно логосу, да, было, то, что и требовалось доказать. Когда человек это осознает, он видит две большие разницы и начинает делать все для того, чтобы преодолеть соответствующую несвободу. То есть он меняет свои обстоятельства жизни, он начинает простраивать так, чтобы его естественные проявления влияли на его жизнь, а не внешние обстоятельства. То есть фактически он становится учеником. Он старается жить так, чтобы изнутри простраивать ситуацию, а не ситуация влияла на него. И самое большое испытание логосов – это испытание свободы. Да, потому что вот мы говорим, когда человек попадает в полную свободу, он не знает, что делать. Головокружение буквально от свободы. И вот здесь есть еще такое у логоса в испытании, или это было еще в Теофе по управлению, испытание свободы. Когда ты рвешься, там, дайте мне сделать, я хочу делать, ну на, что? Ну все. Что можно делать? Все можно делать. Как? Как хочешь. Да? И в этот момент владыка или логос смотрит на накопленную в тебе Теофу. Что ты будешь делать, когда ты можешь делать все, что угодно? Знаете, в операции сколько вы денег за это хотите, да? По 60, да, 50. Каждому, да, ох, проявилось, смог. Да, так послушать, ладно, хорошо. Вот это накопленная тема. И из каждого из нас мы ничего другое не можем проявить, кроме как то, что накопили. Мы не можем другое пожелать, кроме того, как то, что допустили внутри себя, на что мы способны. Вот это ограничение нашей свободе ставим только мы сами изнутри себя. Поэтому мы говорим, если вы хотите чего-то достичь, надо сначала внутри себя допустить, что вы это можете, что вы способны и что вы это выдержите. Да? И тут только важно, чтобы вы захотели это прожить, чтобы вы не отказались от этого. Если вы внутри себя эту теофу произвели, то внешне она уже может простроиться. Потому что наступит момент, когда вам говорят, ну вот и покажи, что ты хочешь, на что ты способен. Скажи, что тебе нужно для счастья. Ну, сколько денег вам нужно для счастья? Вот в этот момент начинается проявление той, ну, проявленности того слова Отца, которое заложено в нас. Насколько мы можем в полноте его проявить? Потому что когда человек внутри себя готов к тому, чтобы проявить его в полноте, обязательно притянутся обстоятельства, которые его освобождают, которые дают возможность. Ну, какие примеры? Например, когда эстрадные певцы там жаловались на то, что вот их там нечестная конкуренция, им не дают петь, им мешают, не дают выступать, что-то еще такое. Кажется, выступала Земфира. Она говорит, я спрашиваю, как не дают петь? Они что, рот вам зажимают, что ли? Да? Они говорят, ну как, нет, ну там срывают поездки. Она говорит, ну слушайте, мне вообще, что бы ни делали, я беру гитару и просто пою. И собираются вокруг люди. Ну вы помните, она очень харизматична была на первом этапе своем. Действительно, она вырвалась этой накопленностью. То есть человеку невозможно помешать, если у него внутри это накоплено. Действительно, только если не физически буду делать. Но опять-таки, если внутри накоплено, то любые физические действия также останавливаются через это внутреннее накопление. То есть обвинять кого-то в том, что не сложилась жизнь, не сложились обстоятельства, не получилось то, как вы хотели, это фактически с точки зрения ученика смешно. Вы не накопили того, что должно было сложиться, для того, чтобы оно сложилось. Если вы внутри накопите, и логос, и владыки сделают все для того, чтобы вы смогли это проявить. А бывает обратный эффект, когда человек прожил свободу, а потом в ужасе от этого бежит своему родному, мягкому, удобному рабству, да, чтобы ему говорили, что делать, как делать, потому что не надо принимать решения, не надо там отвечать за последствия и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это отдельная тема, естественно.
Можно уточнить?
Да.
Если человек в полноте прожил свободу, он уже и не теряет ее?
Это зависит от человека. Нет, если он уже не захотел от нее отказываться, да, он ее не теряет. Он просто
если
приходит.
Он работает, а если принял ее, да, как.
Да, да.
Как подарок просто от нее. Тогда
да, да. То есть если он соглашается вернуться в несвободу, тогда да, тогда он проживает. И все равно вот это проживание уже дает ему. Как бы, ну, стимулирует к тому, чтобы избавиться. А если он от этого не отказывается, то да, он просто начинает осознанно выходить из этого. И вот как раз тот момент, что действительно именно ученический, это ты когда взял то, что тебе дали, и не теряешь это, и дальше идешь с этим, и как потенциал воспринимаешь. А если по-человечески, надо несколько таких шмяков, да, ну, на разном уровне, чтобы все-таки человек... И опять-таки, никто не будет специально вот так человека
теребить, чтобы он восходил. Это нужно, чтобы была настолько ценная душа, чтобы воплотилась, чтобы над ней работали, специально нячились с ней. А большинство, ну не хотите восходить, не восходите, да, ну не сходите обратно, ну в конце концов там еще есть деинтеграл. Если случается проживание свободы, это значит, вы уже этого достойны с какой-то точки зрения. Значит, с вами работают метагалактические глобусы. Так, и вот все логическое управление действует вот этими методами, восьмью методами. И фактически логос строится так изнутри. Он строится звуковыми вибрациями, то есть звуковой проявленностью. Проявленностью формы, он строится превентивными движениями, когда складывает из мелочей итог. Это фактически похоже на сферу конкретизации действий. Да? Только когда им только лого знает, что он туда заложил по мелочам, а мы не знаем, но с нами это происходит. Изнутри строится знаками, как более высокой насыщенностью. Силой, действующей в нем, затем сутью, в которой заложен текст логоса, затем семерочкой как теофа действия и восьмерочкой как синтезом условий, свободных от внешнего влияния. Когда вы свободны от внешнего влияния, вы живете как логос, проявляете свою собственную логоичность. И тогда вы простраиваете условия для окружающих. Потому что кто-то же должен простраивать условия. Не может это само собой происходить. Правда. Что у нас тут со временем? Ну и ученик проходит осознанно все эти этапы, можете проследить, насколько, на каком этапе вы останавливаетесь, да, или там где вы спотыкаетесь, наоборот, к какому этапу вы подходите, и проходя эти этапы, логоичность в нас растет. Мы фактически простраиваемся в логоса. Название этих пунктов, как сказал Виталий, можете назвать как хотите, можно поэтически. Это тот момент стяжания, само происходило в политехе, поэтому у нас и такие технические немножко и объяснялочки, и тренинги такие технические, влияние такое шло, да? Но логос расшифровал это в своем варианте, такими формулировками, немножко дзеновыми, немножко такими ассоциативными. То есть для того, чтобы это легко запоминалось и сразу в сердце входило. Не в разум, а в сердце, так напрямик идет. Как назвать, не важно. Важно так, чтобы мы прожили внутри действия этого, и чтобы это включилось в нас. Вот если за момент семинара вы взяли хотя бы эталонные какие-то моментики огня, как это происходит, если потом вы забудете об этом, а в жизни это начнет проявляться, в какой-то момент вы вспомните. Вспомнили, увидели, тут же выходите к логосу соответствующему, выйдете, поздоровайтесь, скажите, как дела, я увидел, да, работаешь, давай работать вместе. И вот с того момента, как только вы включаетесь в работу логоса, он говорит, хорошо, все, молодец, работай сам, дальше никаких претензий. Чаще всего ошибки бывают в том, что мы забываем, что абсолютно все, любое наше действие, это всегда какое-то звено одной общей картины. Поэтому мы говорим, ничего случайного в жизни не бывает. На самом деле это не жизнь, чтобы она была благополучной для нас. Это условия, которые способствуют нашему восхождению и развитию. Поэтому если вы устаете от восхождения, вы, получается, устаете от самой жизни. Да? А если вы воспринимаете любую ситуацию и в счастье, и в трудностях, как дальнейший момент развития, ничего, скажем, ничего непредсказуемого или сложного для вас случиться не может. Вы уже готовы к этим преодолениям. А вообще трагедия, боль, какое-то разочарование бывает только тогда, когда человек вовремя не отреагировал на предпосылки, которые этому способствуют. Если ты реагируешь вовремя, ты меняешься вместе с ситуацией. Если ты не реагируешь, не реагируешь, не реагируешь, а потом хоп, и это уже воспринимается как какой-то там удар судьбы или что-то тому подобное. Так, свет, наверное, включать уже не будем. Заканчиваем, да, у нас итоговая практика. Во время, в самой итоговой практике мы зафиксируем эти 8 пунктов проявления, то есть в огне, поскольку мы их стяжали, мы их разработали, мы в огне зафиксируем. Значит, остается буквально несколько минут, звучит все-таки тема иерархического синтеза, да, недавно была заявлена. Давайте по 16 позициям я вам все-таки продиктую. Значит, после, это таблица после 15 января 2008 года. Честно говоря, я не знаю, может, уже какие-то пункты изменились. Последний раз не проверяла. Ну, скажем, тут много изменений. И 16 иерархических проявлений. Или иерархический синтез по оценке. У кого есть компьютер, можете не писать, можете писать, как хотите. Значит, 16-е. Фатец метагалактики. Изначальный синтез. Да, это то, чем он занимается. Это область компетенции управленцев. Раньше здесь стояла дом по отца метагалактики. Ну вот и даже проживите как бы степень дом по отца метагалактики, как внешнее проявление отца. И изначальный синтез. Да? Какой огонь выше? То есть все идет к повышению и качеству огня. 15-е. Фа-мать метагалактики. Явленный синтез. Четырнадцатое. Фа-аватар метагалактики. Дом фа-отца метагалактики и проявленный синтез. Четырнадцатое. Дом фа-отца метагалактики и проявленный синтез. Фа-мать – это явленный синтез. Раньше фа-мать была человек фа, а фа-аватар – учение синтеза. Фа-логосы не изменились. 13-е. Философия синтеза. 12-е. Отец метагалактики. Учение синтеза. Фа-синтез. Через запятую. Двенадцатое. Учение синтеза, запятая, фа-синтез. Раньше это было фа-синтез огнеобразов. 11-е. Дочь метагалактики. Огонь проявления. 10-е. Сын метагалактики. Абсолютный синтез. Был абсолютный огонь. 9-ка. Мать метагалактики. Не изменилось. Пламя присутствия. 8-ка. Дом фа. Не изменилось. Видение синтезов. 7-ка Теофа. Человек фа, в скобочках строение. 7-ка, обратите внимание, был на 15-м, да, у матери, а теперь на 7-ку перефиксировался. 6-ка иерархия фа. Изначальные дома. 5-ка логическое правление фа. Фа реализация. В скобках все 32 фа. 7-ка, какой огонь накручивается? Или нет, не успеваете. Мы пишем для того, чтобы в том числе и огонь зафиксировать. То есть вы смотрите, говорили об одном, шел другой огонь. Как только начали давать формулировки, жесткий, более сухой, высокий огонь, это фа-управление, самые высокие позиции. Поэтому становится немножко сухо и немножко скучно и немножко утомительно, да? Потому что прессовать начинает сразу. Так. Пятерка, логическое правление фа, фа-реализация в скобках, все 32 фа. Четверка не изменилась, 16-ричный синтез фа-отца метагалактики. Тройка не изменилась, основные практики. Двоечка также не изменилась, посвящение. И единичка, соорганизация фа, это стиль жизни, был образ жизни. Так, вот эта тема для индивидуального осознания, да, расшифровывать мы ничего пока не будем. Посмотрим, когда все это зафиксируется, тогда будем с этим работать. Все, итоговая практика. Вспоминаем все, что мы стяжаем в итоговой практике, да, огне синтез, соответствующего синтеза, скалькиторичный, 13-ричный огне синтез, стяжаем сердце метагалактической эволюции, стяжаем синтез метагалактического проявления, стяжаем синтез проявленность, стяжаем, что еще стяжаем? 16-рицу, само собой, ом 16-рицы и синтез 16-рицу, да? Кстати говоря, все, кто ходит на универсумный синтез, я думаю, вы знаете, не забудьте, все ваши 16-рицы вы сразу же переводите в 32-рицу индивидуально, да? Чтобы вы не в разнобой не входили. Хорошо? Все, практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 32 рицами или синтез 16 рицами в нас. Возжигаемся 16-ричным синтезом фа-отца метагалактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь. Проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале дома фа-отца метагалактики. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь и возжигаемся их огнем. В этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики, проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии, синтезируемся с фа-отцом метагалактики и возжигаемся его огнем. Становитесь четко на присутствии. Синтезируемся с хум фа отца метагалактики. Стяжаем и возжигаемся фа изначальным огнем. И в этом огне мы синтезируемся с логосом планеты. Синтезируемся, возжигаемся его огнем. Синтезируемся с хум логоса планеты. И получаем от него восьмеричный пакет логоических активаций, которые мы только что изучали. Стяжаем и возжигаемся этим пакетом огня. И внутренне фиксируем его внутри, развертывая внутри нас 8 проявлений логоса. И развертывая эти 8 проявлений логоса планеты в каждом из нас, мы утверждаем начало роста логоичности в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этими 8 логоическими проявлениями всем сердцем нашим и всем нашим метагалактическим причинным проявлением. И благодарим логоса планеты за эту работу. И далее, синтезируя с фаотцом метагалактики, мы стяжаем монаду фаотца метагалактики 13-го фа, язык фаотца метагалактики 13-го фа, головерсум фаотца метагалактики 13-го фа, дхаму созидания фаотца метагалактики 13-го фа, пассионарность фаотца метагалактики 13-го фа, посвящение фаотца метагалактики 13-го фа, центровку фаотца метагалактики 13-го фа, дом отца фаотца метагалактики 13-го фа, образ отца фаотца метагалактики 13-го фа, слово отца фаотца метагалактики 13-го фа, униматрицу фаотца метагалактики 13-го фа, синтезобраз фаотца метагалактики 13-го фа, сердце фаотца метагалактики 13-го фа, разум фаотца метагалактики 13-го фа, тело фаотца метагалактики 13-го фа и сансару фаотца метагалактики 13-го фа. И возжигаясь шестнадцатеричным проявлением 13-го фа в каждом из нас, мы развертываемся этой шестнадцатерицей и, синтезируя с хум фаотца метагалактики, стяжаем ом шестнадцатерицы 13-го фа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы синтезируем 13 шестнадцатериц между собой, или у кого сколько есть. И возжигаемся тринадцатеричной синтез шестнадцатерицей. Синтезируемся с хум фаотца метагалактики и стяжаем ом тринадцатеричной синтез шестнадцатерицы в каждом из нас и в синтезе нас. В этом огне, синтезируя с фаотцом метагалактики, мы стяжаем сердце метагалактического проявления фаотца метагалактики в каждом из нас. И синтезируя с хум фаотца метагалактики, мы стяжаем ом сердца метагалактического проявления и возжигаемся этим огнем. В этом огне мы синтезируем 13 синтез проявлений и возжигаемся тринадцатеричной синтез проявленностью в нас. И синтезируя с хум фаотца метагалактики, стяжаем ом тринадцатеричной синтез проявленности в каждом из нас и в синтезе нас. В этом огне мы синтезируемся с фаотцом метагалактики и стяжаем огнеобраз 13-го синтеза фа. И возжигаемся этим огнем, вмещаем этот огнеобраз и проживаем его насыщенность в нас. И синтезируем 13 огнеобразов, синтезируя с хум фаотца метагалактики, стяжаем 13-ричный огнеобраз 13 синтезов фа в синтезе. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы проявляемся в физическом присутствии и развертываем 16-рицу 13-го фа, 13-ричную синтез 16-рицу, сердце метагалактического проявления, 13-ричную синтез проявленность, огнеобраз 13-го синтеза фа и 13-ричный огнеобраз фа. И развертываем огонь логоса планеты в восьмеричной логоической проявленности в каждом из нас, начиная развертывать все тринадцатеричные проявления в нашем физическом присутствии, стяженной восьмерицей логоса планеты в нас. Зафиксировали огонь логоса планеты как наше новое стяжание и включаем его в развертку в домах фаотца каждого. Весь стяженный огонь направляем в дом фаотца метагалактики, 28-й дом фа, дома фаотца каждого из нас. Благодарим фаотца метагалактики, логоса планеты, фа владыку Тхуми и Фаинь, Выходим из групповой практики, индивидуально устремляемся в кабинеты фавладык, ведущих каждого из нас, называем номер присутствия, становимся пред фавладыками, ведущими нас в кабинетах, синтезируемся с фавладыками, возжигаемся их огнем и просим фавладык направить наше восхождение на реализацию всего стяженного, возожженного, проявленного и развернутого на 13-м синтезе фа. И особенно включить восьмеричную реализацию логоичности, стяженную логосом планеты, как новый этап логоического ученичества каждого из нас. И возжигаемся ответным огнем. И мы благодарим фавладык, ведущих каждого из нас, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Аминь. Все, благодарю вас, всем большое спасибо.
Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.